8:35, пятница, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте,
доброе
Даша.
Доброе утро, Сергей.
Народ, пишите. Я открыл сейчас Твиттер у себя. Вот мы на сайте. У нас есть такая лента, что ли. И Твиттера у меня и нет. Только вот 8:22 один человек написал, и все. Давайте пишите. Потому что когда вы Твиттер пишете, старое я сейчас его не вижу. Я в специальной вкладке смотрю. Я смотрю только то, что началось у нас в программе. Ладно, договорились. Значит, смс на сайте вы пишете. На сайт говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру. Офигенский сайт в смысле коммуникации. Плашка написать в эфир. Пишите, все. С мобильного телефона еще даже удобнее. И ни копейки не платить за СМС. Если хочется платить за СМС, но есть люди, которые хотят платить. Есть люди, которые любят платить. Тогда +7 925 888 8948 888 8948 по 925 коду. Это у нас СМС. И говорит МСК. И наговорит и Москва в Твиттер, который пока вот никто не пишет, но в смысле за эти полторы минуты никто ничего не написал. Ну и что? Ну пишите. Слушайте, мне больше понравилось, конечно, Васильева. Я имею в виду Васильева, которая, оказывается, была злодейкой, а Сердюков был хороший. Вы знаете, что вчера выступали прокуроры, вчера нараспев, чередуясь, как дьячки какие-то, дьяконы, нараспев пели вот это рэп, читали рэпчик приговора. Тарина, она сделала, вот тут, обманула, и так далее. Читали рэпчик. Она в этот момент, надо отдать ей должное, Васильева, читала собственное стихотворение. Понимаешь, она настолько поглощена танцем перед зеркалом, вот этим вот. Она настолько себя любит, что она читала собственное стихотворение.
В стиле было Ахмадулина.
Да, задирательно. Абсолютно отбрасывая непокорную прядь со лба. И так далее. То есть она читала, но нет, она читала как будто бы про себя, насколько я понимаю, не вслух. Она просто наслаждалась собой. За собой. Вот. И вся эта речь прокурорская была про то, что Васильевой Сердюков доверял. И напрасно. Mm-hmm. И напрасно. А она злоупотребляла. Он никогда ничего ни о чем не знал. Сердюков ничего ни о чем не знал. А она к нему подойдет, ах, ресницами, хлоп. И он ничего не знал, он только вот он был парализованный жеребчик на выданье такой. Он все время ходил и дергал себя и так далее. Понимаешь, ну все, так получается. То есть прокурор вчера представил Сердюкова кретином. Вы в это верите?
Да, она, Васильева, собственно, сама же сказала, что такого дурачка вряд ли бы назначили на пост военного ведомства. Ну, правда, тут вопрос.
Да. Доброе утро. Вот, да, на «Говорит МСК» пишут. Доброе утро. Много бонифаций. Доброе всем, да. Всем доброе утро. То есть Васильева сделала Сердюкова. А чего он на нее в суд не подаст? То есть, да. В смысле, конечно, 599-й. То есть Васильева практически вертела им как ребенком. Вот что рассказывал вчера прокурор. Мы слушали это, замирали, дыхание наше замирало. Смотрите, может быть, пора перестать СМИ пиарить творчество Васильева? Нет, невозможно пиарить творчество Васильева. Зря вы, 56-й. Зря вы. Это настолько специфическое творчество, что его невозможно пиарить и, скажем так, и быть успешным в этом. Нет. Так, Васильева красотуля, как, впрочем, вся эта кодла, говорит 86-й, да, сильно побитая молью красотуля. Круто воровать миллиарды и показывать картины за 100 рублей, бизнесвумен, говорит Миха. А еще, поговорите о реституции на Украине. Нет, во-первых, это вчерашняя тема, во-вторых, мы все время стараемся избегать Украины. Я бы назначил министром обороны дурачка. Чтобы умный не пошел против. Это рассказывает 801-й. Коварная женщина пишет неблагодарный. Ребят, значит, для того, чтобы вертеть... Значит, было что вертеть. Настоящий мужчина, Сердюков. О, интересно. Ее главная ошибка, что у них нет совместных детей. А может, она еще может? А может еще? Она зачать от него?
Понятия не имею. Как...
Но она могла же накопить, наплевать в пробирку. Как помнишь, была эта девка, которая какого-то футболиста поймала по дороге в туалет в лондонском ресторане?
Не помню. Нет.
Ну, была девка. Она поймала футболиста знаменитого. Каким-то образом, а он не смог противостать. Mm-hmm. Он не смог противостать, потому что мужчина беспомощен в такой момент.
Ты где же Васильева теперь поймает?
И плюнула в пробирку, и бегом-бегом в ближайшую клинику. Mm-hmm. И все это, и вперед, и дети, и все.
Ты где же теперь Васильева поймает-то, Сердюкова? Он даже, я так понимаю,
так, может, она уже наплевала. У нее, может, полный холодильник стоит. У ней полный холодильник стоит рядом с креветками. Рядом вот так креветки стоят. Потом этот самый большой палец камчатского краба рядом стоит, мешочек. И рядом пробирки со спермой. Может же такое быть? Ну, может. Конечно, да. Она может еще наверстать. Слушайте, кто-нибудь из министерства... Кто-нибудь... Это был Борис Беккер. Спасибо большое. Спасибо, 62-й, за вашу просвещенность. Видите, вот Даша не знала. Это был теннисист, конечно. Теннисист. Спасибо, 21-й. Спасибо за мое невежество. Простите меня, пожалуйста. Простите. Беккер, да, Денис, спасибо большое. Беккера подоили по пути в туалет. Она вылетела с кухни, подоила Беккера по пути в туалет, и все, и все. Это было такое. Ну, конечно. Спасибо большое. Теннисиста. Боже мой, все напишут тебе. Ты понимаешь, я один раз ошибся, и меня заплюют. Хуже, чем Васильеву. Она с креветками, это хорошо было, говорит сэр Пико. Ну, конечно, в морозильнике стоит там где-то, где-то сальце лежит рядом. На дощечке, чтобы прям раздел для сальца. Креветочки, так сказать, там. И все. Ну, и вот и сперма рядом. Губер Техаски не встретил Обаму в своем аэропорту. Да, это тоже вчерашняя новость. И не намеревался, кстати. Я хотел спросить военных. 7373948. 7373948. Могло быть такое, что Сердюков пентюх? Могло быть такое, что Сердюков полудурок? Могло быть такое, что он был такой лось во время гона? Такой, ну просто глаза, глазища тупые, и как бы она вот им вертела. Это то, что вчера объясняли прокурорские. Военный, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня приятель близкий работал там именно во времена
Сердюкова.
Вот этих вот реформы, да.
Да.
Реформы так называемые. Есть и положительные черты. Он мне сказал следующее. Говорит, если бы вот Сердюков туда не пришел и Васильева.
Да.
У нас, ну, не про Васильева, нет, там именно Сердюков. У нас, да, говорит, вообще ничего не сдвинулось с мертвой точки никогда.
Это хорошо. И тем не менее, вчера прокурор, ну вот давайте все-таки обратимся к тому, что я сказал. Прокурор вчера предъявил, многократно высказывал точку зрения, причем они зачитывали это вместе, там, чередуясь, что Васильева была...
Я думаю, что когда вы увидели Сердюкова у нее в квартире, она была 100% уверена, что если ему ничего не будет, то и ей.
Подождите. Прокурорская позиция. Я предлагаю вам обсудить позицию прокурора. Прокурор вчера высказал, что Васильева была active, а Сердюков пэссив. Пэссив. То есть он был... У него глаза были... Сошлись зрачки над переносицей. Он ничего ни во чем не понимал. А она эксплуатировала эту его доверчивость и состояние гона. Может такое быть?
Никогда в жизни. Это раз. Во-вторых, потому что принимает решения такие серьезные, это только лично сам министр обороны, потому что они очень серьезные объекты продавали, включая, которые отвечают за обороноспособность. Васильева, увы, к сожалению, там только была, у нее такая должность была практически как консультант. Это первое. Во-вторых,
да,
никто не обращает внимания, что, допустим, у боевого генерала, у начальника генерального штаба зарплата где-то 250 тысяч рублей. Ну, я образно так говорю. У Васильевой,
ну,
несколько миллионов рублей в месяц.
Вы знаете, она, мне кажется, что...
Она понимала, что она, за что она будет потом отвечать.
Мне кажется, что зарплата не была ее основным доходом. Вот,
судя я понимаю, по... но тем не менее, а сколько было уже там нарушений? Ведь когда это все началось, люди начали просто выкладывать, когда ее сотрудников за взятки просто приходила полиция и уже арестовывала, и их отпускали.
Можно вопрос? Спасибо. Я хочу задать вопрос, очень простой, ребят. Значит, только у прокуратуры, с моей точки зрения, прокуратура — это государство. Но это так ведь, это государство.
Да.
Прокуратура — это государство. Я вправе говорить о прокуратуре, что это государство. Можно так сказать, да? Значит, государство, Российская Федерация, в лице прокуратуры, потому что они должны понимать, это сами прокуроры, когда они выходят на сцену, или они когда выходят в суд, в процесс, они должны понимать, что это государство, ни хрен собачий, нет, государство российское, понятно? Значит, российское государство заявило вчера на процессе, в сущности, в моем понимании, твердую волю отмазать бывшего министра обороны, сказать, что он был кретин и в силу этого абсолютно не подсуден, но он не понимал ничего. Вот это заявило российское государство.
Получается так.
Российское государство вчера заявило, что оно, российское государство, назначило на пост министра обороны страны кретина, который вообще ничего ни в чем не понимал, ни разу, никогда. Которым вертели шальные сучки, которых он там понагнал. Ну, это так.
Я тоже разговаривала с людьми, которые работали в Минобороны во времена Сердюкова. И, во-первых, очень много, как это ни странно, положительных отзывов слышала. И, ну уж, конечно, далеко не дурак. Это совершенно очевидно.
Ну вот российское государство заявило, что министром обороны российское государство сначала назначило кретина, потом утверждало и долго держало кретина. Российское государство все это делало. Значит, и российское государство поэтому не может судить кретина, потому что кретин не подсуден в силу того, что он умственно неполноценный.
Что страшнее, министр-коррупционер,
или
вор,
министр-кретин? Так в том-то и дело, в этом же проблема. Послушайте, что вас больше пугает? Меня вчера это испугало де-факто, действительно. Я предлагаю вам проголосовать. Очень простая фигня. Значит, вас больше пугает, что нашим министром обороны... Вчера российское государство объявило, что нашим министром обороны, человеком с красной кнопкой, внимание, довольно долго был кретин. А это было объявлено прокуратурой. Я так понимаю текст прокуратуры, я его так понимаю, что кретин руководил Министерством обороны, и кретин был при красной кнопке. Вас больше пугает министр кретин 134-21-35 или министр вор 134-21-36? Потому что российское государство вчера на процессе против Васильевой избрало позицию. Министр обороны не отвечает ни за что в силу того, что он кретин. Я испугался больше, чем если бы он был вор. Я испугался гораздо больше. Пусть бы он был вор, но хотя бы умный. Но нет. Прокуроры считают, что он был кретином. Но это так. Слушайте, значит, это так я понимаю их текст. Они говорят, что она воспользовалась доверием, безграничным доверием, и она делала Васильева вообще все, а тот стоял, засунув обе руки в ширинку. И разминая пенис. Ну так получилось. Ну а это, по-моему, было. Он, ну понимаете, у нас сидел на посту министр обороны, у которого с губ, с уголков губ капала слюна, кобель у текущей суки. У него капала слюна, он постоянно лизал свою мошонку и так далее. Понимаете, ну ты видела кобелей? Он лижет себе мошонку постоянно, и у него капает слюна. Кап. Вот что рассказала прокуратура. Что страшнее, министр обороны кретин 134-21-35 или министр обороны вор 134-21-36? Что страшнее? С моей точки зрения, кретин страшнее. Пусть бы все воры лучше нами правили. Я бы с удовольствием...
Потому что да, вор, не так правит.
Вор интеллектуал. Вор человек с повадкой. Вор человек...
С понятиями.
Очень важно. С понятиями, безусловно. Вор человек... Может быть, он и в оперу ходит. Может быть, он и в консерватории постоянно, может быть. Понимаешь, вор человек... Интеллигентнейший человек. Собственно говоря, с вором многому научишься. Но с кретинами жить — это совсем тяжело. Смотрите, страшнее министр обороны кретин 83%. Страшнее министр обороны вор 17%. 17%. Я предлагаю присоединиться к нашему разговору наших слушателей. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да-да-да. Да, здравствуйте.
Сергей, значит, самое страшное, что... Страшнее, что у министра обороны ведь кто-то есть сверху, кто его сейчас пытается отмазать.
Ну да.
Вот это вот страшно.
Ну, страшно. Ну, тоже странно. Но это российское государство. Прокуратура — это не дядя Петя.
Да, это не дядя Петя. Это дядя, который выполняет чисто инструкцию.
Он говорит, я государство. Он говорит, я обвиняю. Он говорит, я Российская Федерация. Он говорит, я Российская Федерация, прокурор. И ему главное, что это разрешено и положено так говорить. Он же от имени Российской Федерации обвиняет. То есть, таким образом, Российская Федерация отмазывает и так далее.
Да.
Это страшно. Это страшно, что Российская Федерация отмазывает. Страшно. И выглядит некрасиво. Некрасиво. Еще. 7373948. 495-й код у нас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Виталий Исаул.
Здравствуйте,
Москва.
Виталий. Да.
22 года выслуги ВВС, подполковник. Я вам хочу сказать, да, что здесь надо учитывать специфику профессиональной деятельности. Дело в том, что вор в должности министра обороны намного страшнее.
Страшнее, чем кретин.
Честный кретин.
Да.
Почему? Потому что сама должность высшего офицера, да, или просто, да, министра обороны над офицерами, она предполагает понятие чести. И пусть лучше кретин честный. Тем более, что среди генералитета очень часто встречаются кретины.
В том числе честные кретины. Осторожно, у нас что-то вдруг... А, нет, сейчас мы сразу... А в окно кидайте сразу. Ха-ха-ха, извините, пожалуйста, у меня просто здесь по соседству человек стоит, и у него телефон заработал. Да, прошу вас.
Наносит гораздо больше ущерба стране на должности министра обороны, чем кретин.
Спасибо, интересная точка зрения, что честный кретин, по крайней мере, нейтрален. Правильно я вас понимаю, Исаул?
По крайней мере, он исполняет свои обязанности, как положено.
Ну да, то есть он кретин. Вот, значит, так сказать, там круглая кота, квадратная там, и так далее.
Да,
да, да, и все. Армия есть армия. В армии написано... Нет, правильно говорит Исаул. Интересную точку зрения сказал Исаул. Что в армии кретин, если он честный кретин, он, в принципе, годен к строевой. Потому что там все равно написано. Написано, что делать. Написано, есть устав, есть предписание.
Нет, ну это в армии. Ну что?
В армии.
Ну,
а в армии. А где же он был, интересно, министром обороны? Он был в армии.
Ну да, так он же все предписывает.
Правда, он был в правительстве заодно. А сколько еще кретинов может позволить себе правительство, мы не знаем. Хорошо. Армия. Министр обороны вор. Предпочтительнее считает 83%. Министр обороны кретин предпочтительнее 17%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, ребят, пожалуйста, не называйте это вором, это крыса. Вор, он знает, идет на преступление, за которое он будет сидеть или не сидеть, ему повезет.
Да, да.
А крыса, это которая дали, и он крысятничает. Поэтому, пожалуйста,
скажите,
не называйте
вором. Скажите, а тогда расшите вопрос.
Расшите вопрос.
Крысой также называют того, кто откусывает помаленечку. А тут человек берет капитально берет. Как же это крыса-то?
Не-не-не, она крыса потом опять вернется, по чуть-чуть откусит и опять вернется, набьет справа-слева. Так. Это крыса. А вор, даже есть пословица, не каждому вору пяточка. Это такие люди. А вот крыса, которому дали, вот посмотри, доверили так. Люди, страна, доверили, а он крысятничал.
Спасибо
вот
большое.
Такое.
Все же, тут есть столкновение понятий. Дело в том, что есть круги, определенные круги, в которых слово «вор» звучит благородно. То есть это благородное слово. Видишь, у меня написано «вор». Отговорит Москва. Я как раз отсекаю «гово», и у меня получается... Не, я отвечаю «го».
Отвечаю «го».
А потом «вор» написано. Это про меня. Значит, это слово хорошее в некоторых кругах, в изысканных кругах. А слово «крыса», тем не менее, означает руководителя среднего и низшего звена, который откусывает по пути помаленечку. Крысятничать на предприятии. Например, хозяин не может крысятничать. Хозяин, слушай, как он может крысятничать, что же у себя отпили покус. Крысятничать последние два десятилетия термин означает помаленечку, воровать на командировочных, на том, на сём, ну, повсюду маленечко крысятничать. Понимаешь? Чуть-чуть там с партнерами, там 10% откатики какие-то, вот это крысятничать. Так нет, что это не нельзя наш... сказать, да. Это не наш метод. Мы не можем сказать, что Сердюков крысятничает. Нет. Он, сказать, величественен, как, я не знаю, как жаба Ага Буфомаринус. Ты видела Буфомаринус? Гигантская жаба в лесах Суринама. У меня такая была, ручная. Ну так вот, он величественен, как божество какое-то вавилонское. Как он величественен, как золотой телец. Понимаешь, как это? Конечно. Ну как он может скрысятничать? Нет. Да и пусть он будет вор. А, видишь, вором тоже нельзя. Ну ладно. Хорошо, еще пару звонков. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Я хотел вот что сказать. Я бы был, честно говоря, очень счастлив, если бы оказалось, что Сердюков просто кретин. Но потому что это впервые за, там, я не знаю, 500 лет российской истории у нас бы был глава армии не ворующий. Но тут очевидно, что его просто пытаются вытащить. И от этого, на самом деле, очень грустно. Потому
и гадко,
что уже
и гадко.
Идут на абсолютно любые методы.
И гадко.
Даже выставить главу такой крупной структуры идиотом. А самое страшное, что он же не сапог, он же не служил никогда.
Ну
я
да.
Я бы еще понимал, если бы он был служивый.
Да, мы бы ждали от него квадратной головы. Конечно,
да.
Конечно. А до этого он практиковал до этого такие виды деятельности, которые предполагают в нем все, в том числе расторопность, в том числе ловкость, в том числе беспринципность даже можно себе предположить на некоторых постах, но невозможно предположить глупость.
Да.
Да, абсолютно, абсолютно. Конечно, он практиковал виды деятельности, которые никак не подразумевают ни в коем случае глупость. Еще один звонок, и все, погнали на движение. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Павел, меня зовут. Меня тоже беспокоит то, что вот предательство вот это, оно не изобличено. То есть вот этот вот червь, который, вопрос по сути не решен, понимаете, который разъедал нашу оборону,
да.
Это предательство покрывается, и оно не изобличено.
Смотрите, вы не правы, я 7 лет служил, говорит 400-й. Кретины в армии самая большая проблема. Из-за них тупых кретинов в армии творится идиотизм, говорит Женя Диско. Хорошо, Жень, ну что я должен сказать? Я тоже в армии служил. Да вы прочитайте Швейка у Гашика. Гашика, похождение бравого солдата Швейка. Вот где описан кретинизм австро-венгерский. Австрийский, австро-венгерский, австро-венгро-чешский кретинизм вот той вот империи Габсбургов. Итак, тем не менее, слушайте, я подвожу итог. Прокурор выступил вчера на процессе, и несколько прокуроров зачитывали текст, из которого, с моей точки зрения, в моем понимании, видите, как я от судебных исков отъезжаю, в моем понимании, но это все почему-то поняли, выходило, что Васильева, воспользовавшись безграничным доверием Сердюкова, совершал все преступления таким образом, что он о них не знал, вообще не знал ни о чем. С моей точки зрения, это означает, что прокуратура Российской Федерации, прокуратура это Российская Федерация, в публичном суде объявила, что министром обороны был кретин, которого Российская Федерация назначила, поддерживала на этом посту с красной кнопкой, а теперь отмазывает, с моей точки зрения. Это было очень стыдно. Стыд продолжится. Заседание продолжится, товарищ. Погнали дальше.
Говорит Москва.
А, я знаю, это длинная отбивка. Нормально. И сейчас? И пошло это самое. И все. Нет, а дальше? А дальше? Нет, ну да. Нет, смотрите, это мы поставили на 45 минут.
В движении.
Это я сейчас объясню, почему. Возникла эта длинная отбивка, и будьте к ней готовы. Я поставил на 15-45 минут все время отбивки, имея в виду меня тема. Поэтому и она теперь будет здесь всегда висеть. А мы будем ее либо проходить, либо... Так, 3 балла Москва, 5 вчера все свалили. Ребят, совсем кошмарное движение перед профсоюзкой. Начинается совсем с юга, прежде Варшавки начинается пробка. И дальше она идет до профсоюзки. Еще после профсоюзки стоит капитально пробка. Ну вот, это раз пробка на МКАДе. Потом на внешнем МКАДе перед Дзержинским такая тошниловка желто-красная. И очень плохо перед левобережными Химками и перед Ленинградкой на внутреннем, левобережные на внешнем, Ленинградка на внутреннем. Все остальное прилично. В городе Дмитровка и проспект Мира уж совсем перед третьим транспортным. И Тульская перед третьим транспортным. Все остальное очень хорошо. Я бы так сказал, на 11 часов по циферблату внутреннее, третье транспортное, совсем короткая пробка, и на 5 часов по циферблату, тоже внутреннее. Тоже, и на 5, и на 11 внутреннее, третье транспортное, но пробки небольшие, 3 балла, город чудесно ездит, 9 часов в новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 11 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорр, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Надо требовать для Сердюкова официальной экспертизы на вменяемость, говорит Фрогер, теперь после выступления прокуратуры. Сергей, кому вы звонили? А кому надо звонил? Так, Сергей из нас понимающих пытается сделать дураков тупых. Это пишет на СМС. Сердюк был поставлен на Министерство обороны для разрушения всех связей финансовых. И получив все день потоки, ошалел от таких бабок, полагает Коплей. Секундочку. Добавить на сайт кнопки для голосования? Да, нет. Расположение под кнопкой «Слушать эфир». Предлагает Павел. Слушайте, значит, я хотел сказать, что вот если вы скачаете приложение, например, для айфона, приложение, скажите, я точно знаю именно приложение для айфона, то там есть голосование. Там есть голосование «Да, нет». В приложении. А вот в мобильной версии сайта нам пеняют, что нет этого. Украина перебросила на границу с Крымом контрактников из Житомира. Да, накануне, вчера об этом писали. Да, вчера об этом писали. Ну и что вы думаете? Кто-то собирается нападать на Крым? Вы абсолютно серьезно об этом думаете?
Да нет.
Нет.
Да, ну.
Вообще все это жонглирование с Крымом закончилось, на мой взгляд.
Да, конечно же.
Абсолютно.
Тема закрыта.
Я слышу Лаврова, который предупреждает о том, что будет применено ядерное оружие, насколько я понимаю.
Ой.
Ну да, ну то есть это территория России неоспоримая. Неоспоримая. Мы еще увидим споры по Крыму. Мы их уже не увидим. Споры по Крыму уже в позади. Я хотел предложить вам это голосование, пожалуйста. Мы еще увидим споры по Крыму. Ну вот оклемается украинцы так потихонечку, Киев оклемается, выровняются дела у него, и начнутся споры по Крыму. 134-21-35. Это по 495-му коду московскому. 495. 134-21-35. Мы еще увидим и услышим споры по Крыму. Киев, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз будет спорить с нами по Крыму. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Это уже проехали. Секундочку. Начать голосование. Вот, теперь это можно звонить. Раньше-то нельзя было. Раньше я не включил еще кнопку начать голосование. Мы еще услышим споры по Крыму. Когда Киев немножечко оклемается, Киев и Вашингтон, и Брюссель, и все вместе, они нападут на нас по Крыму. Это все будет. 134-21-35. Нет, тема проехали, все, 134-21-36. Ну, там уже все, уже, кстати, тема съедена, забыли, проехали и все такое. А если они начнут говорить по Крыму, то мы должны опять у них взорвать гранату в жопе. Ну, в хорошем смысле. Ну-ка, мы должны как-то побередить их раны, кочергой немножко пошевелить. Понимаешь?
А каким образом?
Ну, Юго-Восток опять. Опять Юго-Восток. То есть побередить немножечко. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей, Александр,
да,
Москва.
Да, Александр.
Значит, смотрите, как, ну, что мое мнение. Если Юго-Восток мы сейчас отдадим, да, то через лет 5-10 американцы обучат, перевооружат украинскую армию, подрастет еще одно поколение, которое ненавидит Россию, и они начнут войну.
Как ну вот взять? Какую? Вот какую можно начать войну? Вот
войну
с этим...
на Крым.
Подождите, ну давайте вот мне просто теперь технически. Как они идут? Через перешеек?
Через перешеек, я не знаю. Нет. Ну, где-то за 5-10 можно и флот им восстановить.
Да нет, ну это дорого все очень. Совсем дорого. Флот это очень дорого.
Ну, согласен.
Я вот не вижу, как они идут через перешеек. Что это значит? Они чубы, отрастившие чубы, специальные какие-то люди и с манистами девушки все идут через перешеек.
Ну, Сергей, вы же не думали, что грузины пойдут? Ну, тоже.
Не думал, не думал. Но здесь география. Здесь есть география.
А брать... здесь есть 40 миллионов злых украинцев.
Брать Крым очень трудно. Крым брали, мы отбивали в Альтигене, клали людей в Керчи, десант альтигенский, не один же раз, а один раз высадили там сколько можно ребят, их всех немцы порезали пулеметами и все.
Ну, не знаю, все. Сергей, вы же, часто вам звоню, я просто
да.
Понимаю.
Спасибо, спасибо. Понимаете, в чем дело? Я думаю о том, что значит, они будут брать Крым. Я не понимаю, Крым неприступен, нет.
Ну, а почему вы думаете, что если Запад развяжет войну, то он будет жалеть средства, например, на флот?
Запад не развяжет в прямую войну. Значит, это будет, конечно, использована Украина. Будет использована Украина. Но как Украина берет Крым? Я это не понимаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я поддержу, конечно, передо мной мужчина звонил.
Да.
Сейчас объединят, видите, как на Западе правые силы активизировались. Там и Норвегия, и Хорватия, и Литыши, наши братья. Ну и не дай бог, братья украинцы, под нет. НАТО, чутким руководством, нет. Извините, это будет
нет.
Четвертый
рейх. Вы считаете, что они все вместе? Нет, вы считаете, что они вместе пойдут? Нет, вот мне это не видится.
Пойдут.
Не видится мне это, спасибо большое за вашу точку зрения. Я так не думаю, что они вместе пойдут. Нет, не будет этого. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хотел бы вот сказать, у вас выступал с Киева, меня зовут Богдан из Московской области.
Да, Богдан.
С Киева выступал интересный такой мужчина, который развитие событий предсказал следующим образом.
Давайте.
Что они сейчас, если не втянут Россию в войну на Юго-Востоке, они у них это уже не получается сделать, то они, скорее всего, начнут тормошить Крым. А для чего это нужно? Потому что американцы не хотят платить теперь за Америю, за Украину. А если украинские, российские войска войдут на Украину, то, получается, Россия должна будет заплатить потом за это восстановление. И сейчас они и хотят сделать, что, типа, мы...
Подождите. Ну, давайте, какие... А давайте технически, технически. Вот мы с вами...
Технически
мы...
тоже не
да.
представляю, потому что эта война будет, не знаю, ну, 1-2 дня.
Понимаете, мы можем с вами предсказать интересы. И вы сейчас очень точно обрисовали интересы. Но технически как это сделать, понимаете?
Ну, технически это... не представляю, я не потому понимаю. Что сам как бы тоже с Украины, ну, гражданин России, но да. живу, родился там.
Да.
И вот, зная всю ситуацию, какая там, не представляю, как они это сделают. Но где-то будут гадить, это точно.
Ну, понимаете, смотрите, давайте технически посчитаем. Я хотел бы остановить голосование. Сейчас я вернусь к голосованию и останавливаю, если позволите. 71% считают, что обязательно тема Крыма вернется. 71%. Что США, Евросоюз и Киев будут атаковать Россию по теме Крыма рано или поздно. 29% считают, что это не произойдет, потому что это уже проехали совсем-совсем никак. Я думаю, что наш ресурс не возвращаться к Крыму — это Донбасс. То есть пока горит Донбасс, а Крыме...
Он уже догорает, мне кажется.
Он догорает, можешь снова как-то подбросить дровишек сюда, понимаешь? Ну, всегда можно.
То есть постоянно поддерживать огонь в Донбассе?
Потихонечку, оно много не надо. Пусть бы было как-то чуть-чуть. Мало ли, знаете, пригодится воды напиться, понимаешь? Пусть будет. Они не пили, но у них с собой было. Пусть будет. Пусть там все, как-то оно шевелится все время. Потому что пока оно шевелится, про Крым никто не вспомнит. И оно может шевелиться еще 15 лет, если так правильно, как-то грамотно все это делать потихонечку. Не надо сильно. Понимаешь? Ну, будет... Это концепция, извините, управляемый хаос, это концепция американцев. Почему нам не учиться у американцев? Мы же можем учиться у американцев. А?
Безусловно.
Научимся у американцев. Спокойно совершенно. Давайте, давайте поговорим об этом. Значит, я предлагаю технически, сейчас мы обсудим технически вот эту проблему через паузу.
Говорит Москва. Подъем.
Такая отбивка охренительная. Вчера ваяли ее, ваяли. Что же не показать людям? Слушай, значит, я техническую проблему хочу обрисовать следующим образом. Что могут сделать украинцы технически? Да. Мы установили пока что политически, геополитически и как еще хочешь, пока мы держим немножечко горячим любой регион Украины, до Крыма руки не дойдут.
Так.
Это так.
Угу.
Сейчас Луганск и Донецк. Потом можно включить какие-то еще запасные. Может быть, Харьков, может быть. Ну, что-то такое можно включить всегда. Понимаешь, какие-то вдруг смотришь, как вроде неплохо. Ох, смотрите, что у вас. Ребята, что-то у вас там не заладилось что-то. Не заладилось. Понимаешь? Вот. То есть пока мы там немножко шумим на Западе, это называется ворон в облаках стратагема. Стратагема ворон в облаках. Шуми на Западе, чтобы напасть на Востоке. И наоборот. Шуми на Востоке, чтобы напасть на Западе. Понимаешь? Значит, мы должны вот эту стратагему ворон в облаках. Это мы прошли и поняли, что мы должны все время создавать дымовую завесу Крыму. Это первое. Второе. Например, дымовой завесы нет. Мы обнажены. Вот он Крым, вот он и мы, вот она Украина. Вот Украина переборола свои какие-то крайние экономические трудности. Вот она напружинилась. Или наоборот, экономические трудности стали настолько несносны, что приходится искать обострение внешнеполитического или военного. И Америка этим пользуется, и Европа этому потакает, либо молча соглашается. Как технически? Значит, джихадизм, чтобы украинцы обвязывались взрывчаткой
Поясом,
и
да.
ходили взрываться в Севастополе, в Симферополе. Возможно?
Нет.
Почему? Джихадизм, не знаю, возможно.
Не все методы.
Ну, давайте их перечислим. Давайте перечислим. Какие возможные методы дестабилизации ситуации в Крыму со стороны украинцев? Да? Значит, перекрытие коридоров пока результата не дает. А мост рано или поздно возникнет. Таким образом, проблема коридора вообще отпадет. Да? Это не дестабилизирует Крым пока. Раз. Второе. Огромная часть населения Крыма составляют военные чиновники. Огромную часть населения Крыма. Которые рады, безусловно, повышению зарплат 3 раза, пенсии 3 раза и так далее. И которые всегда создадут ядро стабильности в Крыму. Даже если Крым будет переживать экономические трудности, настоящие трудности, связанные со снабжением, уходят, например, там все фуршеты, остальные все сети украинские уходят, все уходят, например. И Крым переживает трудности. Значит, все равно государственные люди в Крыму, государственные служащие в Крыму составляют заметное ядро, которое всегда будет ядром стабильности. И не позволит дестабилизации. А какие-то всплески будут какие-то, ну это так. Все, можно пренебречь. Украинцы штурмовать в лоб не могут. Ну как они будут в лоб штурмовать, извини. Но мы их сожжем просто.
Ну, допустим, они начнут отправлять террористов. И что дальше?
Террористы
что дальше?
Могут ли украинцы обвязываться?
Если они напрямую не могут, то могут как-то из-под тяжка, то и в чем смысл как стратегически?
Просочились, как туристы, провезли под днищем автомобиля взрывчатку.
И мы тоже отдали Крым, что ли?
Нет.
Ну вот. То есть они будут просто терроризировать нас и терроризировать.
Они будут терроризировать время от времени. Там раз в неделю будут взрываться где-нибудь в Симферополе. Да и хорошо. Лишь бы не в Керчи. Нам-то главное, чтобы не в Керчи. А там-то пусть они взрывают сколько хотят. Да нам-то что. Вот. Понимаешь, в чем дело? Значит, что еще они могут сделать? Да ничего. Ну вот для начала ничего. Другое дело, что Запад может сказать, а теперь у нас подошла очередь Крыма, и теперь давайте санкции за санкциями, и нас начнут душить. Если они последовательно хотят нам отвинтить бошку, то они это будут делать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Единственное, кто может там дестабилизировать ситуацию, это крымские татары. Чубаров и Джемилев там воду мутят, вот и все.
Ну, вы знаете, что их обоих уже не пускают в Крым, все.
Ну, все. Вот поэтому и не пускают, да, но найдутся, на их место встанут другие.
Но это не, да, но это почти так, но не так, потому что уже общественность там разделилась, и уже появились лидеры прорусские, и даже есть уже крымские татары, вступающие в Единую Россию и так далее. Все-таки понимаете, Кубань...
Но я других как бы вариантов там действительно не вижу, кроме как через крымских татар.
Это правда. Спасибо. Это правда. Но крымских татар, насколько я понимаю, товарищески как-то заботливо опекают, советом, может быть, каким-то благим. Волжские татары, казанские татары. И, насколько я понимаю, город Грозный. Известное место, откуда, где любят крымских татар, и всегда не скупятся на хороший совет. Не скупятся на хороший совет какой-то. Все на товарищеский. Да? То есть поэтому мне тоже не видится. Мне, да, случись массовое убийство украинцев, это может быть послужить дестабилизацией, говорит Бонифаций. Запад будет нервы мотать, но ничего серьезного, говорит сэр Пико. Не забудьте про татар, Алексей. Помню. Джихадистов из Хизбухатархир там хватает. А в России сколько миллионов украинцев? Я думаю, от 3 до 4 миллионов украинцев в России. Но надо сказать, что любой украинец, не отравленный начисто пропагандой, бандеровской пропагандой, мыслит пророссийски. Это вообще свойственно украинцам. Украинцам свойственно быть пророссийскими. Украинцам свойственно, кроме тех, кто отравлен бандеровской пропагандой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Каковы способы технические? Алло. Да. Каковы способы технические атаки на нас в Крыму?
День добрый, Сергей. Меня зовут Алий Шевкет.
Да, здравствуйте.
Я являюсь крымским татарином.
Очень интересно, здрасте.
Скажем так, чистым, да. И я могу вам с уверенностью сказать, что проблемы с крымскими татарами не будет. Сейчас около 80% крымских татар на стороне Российской Федерации.
Вот слушайте,
я не вижу никаких проблем.
Я хотел, знаете, что сказать? Я вот ехал, когда на Азовское море, в Керчи, да, проезжал поселок крымских татар. Изумительно любящие землю трудолюбивые люди, которые стоят пополами на своих огородах. Все они заняты просто работой. С чего бы они ходили, обвязавшись бомбами? Ну что за черт? Что за ерунда, правда же? Это в поселке...
Я о том же.
Вот в поселке Войково я их видел.
Да, они... и подчеркиваю, крымские татары, они влились в семью под названием Российская Федерация.
Спасибо большое, спасибо. Вот видите, как они правильно делают. И все. Они сидят... Крымские татары, чтобы ты видишь, когда ты их видишь, в принципе, они стоят пополами на своих огородах. Пополам. Пропалывают, что-то там делают, что-то. Все время работают. Ну, что, куда им ходить где-то там, резвиться, я не понимаю. Ну, правда. Они очень любят вот эту щупать пальчиками землю. Они любят ее. Понимаешь? Они это и делают. Единственное, что, знаешь, изумляет в их поселках, вот когда проезжаешь поселок крымских татар, я уже говорил, никаких нет вот бесцельных деревьев. Ничего нет. Ну, как бы, когда проезжаешь деревню украинцев или деревню русских, там какие-то вдруг какие-то там тополя, какая-то хрень, не пойми зачем. Какие-то липы, какие-то березки там, ну что-нибудь такое. Вот, знаете, когда в раскоряку какие-нибудь маслины там дикие, которые нафиг никому не нужны. В Крыму имеется в виду, например, да, там березки нет, а вот именно маслины какие-нибудь, еще что-то. Ну вот у татар нет, у них вот четко огород, четко, и вот тебе четко огород от сантиметра до сантиметра, и все. То есть нет такого места, где просто праздно можно было бы сидеть в беседочке. Вот не видно, я не видел. Может, это специально другие места, где есть беседочки, черт его знает. Но я не видел, понимаешь? Вот ты приезжаешь к украинцам в гости, где ты можешь найти ближайших к Крыму украинцев, знаешь где?
Ну.
На Кубани, в России. Потому что самые близкие Крыму украинцы обнаруживаются через пролив, на Тамане. Вот. Ну, у них дворы, ну, у них беседки, у них чай, у них кочет ходит по двору, важный. У них пес ленивый лежит где-то. У них, значит, колодец один, колодец другой. Мужик уже везет Урал с коляской полной хамсы. Где-то на контрабасе осетра азовского. Вот как живут хохлы. кубанские хохлы.
На широкую ногу, да.
На широкую ногу. Что ты? Это зачем? Это совсем куркули. Ну вот. А татары нет, они либо все время работают, либо все время работают. И вот у них вся земля в ходу, вся земля в огороде. Нет такого места, где просто можно в гамаках сидеть. Я не видел. Может, они специально как-то другое место отводят. Хорошо. Еще звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, это сектор Е. Вот когда начинались события в Сирии, вы, наверное, помните, год 2-3 назад, была инфа, часто проскакивала по Анна-Ньюс, в том числе, что исламисты тренируют в горах крымских, и они под крылышком Тюбарова и Джамилева вот находятся, которые радикалы, скажем так.
Да, я слышал.
Не знаю, правда, нет. Вот,
посмотрите, вот сектор Е, если позволите. И вторая информация, которую мы часто слышали про Крым, что там во время войны 94-го и 96-го года, 94-го и 98-го года двух чеченских, 9-го, простите, 94-го, 99-го. Значит, там лечились все раненые, кто воевал с русской армией. Что там целые санатории были под чеченцами, которые воевали с русской армией. Это было, но сейчас вот этого не видно, и никто этого не видит.
Да, я так понял, что это в горах где-то, на самом деле. Поэтому
что там в горах? А вы были в Крыму?
Конечно.
Да ладно, эти горы — это Диснейленд. Какие там горы? О чем мы сейчас говорим? Разве это горы? Да, ну.
Вот, а вторая новость, не знаю, может быть, была сегодня уже по вашему радио, Live News, передает, что Жулебин у меня на райончике, в общем, поймали 9 выходцев с юго-востока Украины. То есть это Кремль специально хочет жителей юго-востока, что ли, очернить?
А что, за что? Ну, расскажите, очень интересно.
Посмотрите, Live News, откройте, там первая новость.
Ну, то есть уже вы...
Жулебина поймали 9 выходцев с оружием, там...
С оружием?
Да.
Офигеть. Может быть, их поймали на юго-востоке? Знаете, как эту Надю Савченко поймали?
Не-не-не, в Жулебино, на юго-востоке Москвы.
Ну, понятно. Они, наверное, да. Нет, ну, это вот... Я не отношусь к этому совсем серьезно. Это что, диверсанты?
Полицейские изъяли уроженцев юго-востока страны 2 пистолета марки ПМ, 1 пистолет ТТ, 9 масок.
А как вы хотите? А как вы хотите, если есть регион... Нет, а что вы хотите-то, ребят? Если есть регион, где оружие циркулирует свободно, значит, оно приедет в Москву. Ну что, это что-то непонятное. Послушай меня, давай серьезно рассуждать. Даша, например, ты ко мне приходишь, и говоришь, мне нужен ствол. Ну скажи, мне нужен ствол.
Мне нужен ствол,
надо исполнить. Скажи, надо исполнить. А?
Да, давайте ствол мне Макарова там.
Нет, скажи, мне нужен ствол, надо исполнить там по одному чувачку. Все, я тебе что скажу? Вот сейчас, вот сегодня. Я тебе скажу, да, я позвоню в Ростов, потому что я думаю, сейчас стволы там все. Ну как мы? Ну так. Естественно, если нет границы, а ее нет, если идет перетекание туда-сюда, ночами, днями и все время, если там оружие от Львова, где брали отделение милиции и училище с арсеналом, до Луганска.
Хорошо.
Значит, где взять ствол? Очевидно, где? Очевидно. Зачем долго думать-то?
Да, в Москве-то они каким образом?
А?
В Москве-то они
чего? А что тут не прокатиться? Ствол катится от Ростова до Москвы 1100 километров, и вот он уже здесь. Со средней скоростью 100 километров в час тебе нужно 11 часов. Что тут ехать-то, Господи? Ствол катится. Сейчас, может, в каждой десятой машине едет какой-то ствол. Это же всегда так. Давай обзор печати.
Один из них сознался, что они прибыли на территорию России для совершения диверсионных действий.
А, это значит патриоты этих самых, бандеровцы. Бандеровские патриоты.
Да не знаю, вот все.
Ну, заломают и все. Сектор Е, заломаем, будем пытать. Ничего страшного, все нормально. Все, поехали, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Роспотребнадзор разрешил курить в ресторанах электронные сигареты и кальяны без табака. Напомню, с 1 июня нельзя курить в предприятиях общественного питания, гостиницах, общежитиях, на рынках, пассажирских платформах, железнодорожных и поездах дальнего следования, на судах дальнего следования. Торговать сигареты можно только в магазинах и павильонах без выкладки на прилавок. При этом до сих пор возникали споры, можно ли считать помещением летней веранды ресторанов и кафе. И вот Роспотребнадзор объясняет, что курить нельзя в любой точке общепита, которая имеет надземную часть, представляющую собой какую-либо искусственно возведенную плоскость, пол, настил и тому подобное, навес и так далее. То есть курить за столиком, который стоит на тротуаре и не под навесом, можно. В Нью-Йорке официально появилась улица имени Сергея Довлатова. Это пересечение 108-й улицы и 63-й дороги в районе Квинс, где писатель жил более 10 лет после эмиграции из СССР. Теперь он будет именоваться проездом Сергея Довлатова. 9 июля 2014 года мэр американского мегаполиса Билл де Блазио подписал акт о присвоении имен выдающихся людей 63-м улицам города, среди которых значится и Сергей Довлатов. Это пишет сегодня «Московский комсомолец». У трехлетней девочки из американского штата Миссисипи, которую, как ранее считалось, ее удалось вылечить от ВИЧ-инфекции, вновь обнаружили смертельный вирус. Наличие вируса у ребенка показало первое за последние 5 месяцев обследование, которое было проведено в июле. В связи с этим медики были вынуждены возобновить терапию, но исследователи все равно считают, что случай с девочкой – это большой прорыв, так как обычно после прекращения терапии активность вируса возвращается на прежний уровень уже через несколько недель, пишет об этом Лента.ру. 9.30 – это был обзор печати.
Подъем. Я что думаю, я читаю сейчас вот эту российскую газету. Отдельно Владимир Путин остановился. Это российская газета пишет. Видишь, значит, остановился на актуальной в последнее время проблеме кибершантажа. Российский лидер называет эту деятельность лицемерием в отношении партнеров. Кто кого шантажирует-то? Американцы слушают немцев, насколько я понимаю, даже сейчас выгнали парочку. Но, кстати говоря, американцы очень смешную вещь сказали. Они сказали, мы не вербовали немцев никогда. Это немцы сами к нам пришли, в ЦРУ завербовались. Ну, типа приработок. А что страна все равно оккупированная. Германия же оккупирована Соединенными Штатами. Че тут, как говорится, стесняться? Поработать с оккупационным режимом. Тем более, что его одобряет правительство. Правильно? Это хорошо. Вот. Значит, смотрите. Российский лидер называет эту деятельность, кибершантаж, лицемерием в отношении партнеров, также посягательством на государственный суверенитет, нарушением прав человека. Глава государства заявил о готовности России вместе с другими странами начать разработку системы международной информационной безопасности. Что это значит? Что это мы всех будем слушать? Таким образом, он ответил на вопрос, какое место на переговорах в Латинской Америке займут вопросы современного миропорядка, в котором отдельные игроки на мировой арене единолично оставляют за собой право, более широкие права, в том числе на слежку и прослушку даже тех лидеров, которых они называют своими партнерами. То есть его спросили, короче говоря, Путина спросили, зачем и почему, и как это ужасно, что американцы слушают. Например, немцев, ну, они слушали Меркель там и все такое. Да. На это Путин сказал, что это плохо, это лицемерие в отношении партнеров. Посягательство на госсуверенитет и так далее, так далее. Нарушение прав человека. Нарушение прав женщины Меркель. Ну, при чем тут Латинская Америка? То есть Латинскую Америку это сильно парит, насколько я понимаю. Отлично, дальше слушай. То есть Латинская Америка, это задает Пренса Латина. Понимаешь, кто такой Пренса Латина? Это агентство кубинское. На Кубе стояла долго, очень долго наша локационная станция, которая в Лурдес. Это место.
Так.
Которая слушала примерно 2/3 Соединенных Штатов Америки, вообще все, что хотела. Телефонные разговоры, неважно что. Угу. Вообще все. То есть у нас стояла там станция слежения, которую закрыл Путин. Это важно. Закрыл. Видишь, значит, он последовательно не хочет подслушивать никого. Не хочет. И Пренса Латина его спрашивает про это, что как плохо, что немцев слушают американцы. Я сейчас стал думать, потому что вот если бы тебе предложили, Даша, слушать Манюню Фартучкину, соседнюю, пьяненькую.
Или Путина.
Или Путина. Ты бы кого бы лучше слушала бы?
Я лично? Или
да
так?
Ты лично. Я тебя спрашиваю лично всегда. Если бы тебе предложили слушать соседку в соседней квартире по лестничной площадке, соседку.
Знаю.
Или Путина. Вот ты бы кого бы лучше слушал?
Меньше знаешь, лучше спишь.
Ну, серьезно.
Это с точки зрения простого обывателя. А так, ну, кому манить?
Господи, что ж такое? Она все время избегает ответа. Товарищи дорогие, если бы вам предложили слушать соседа по лестничной площадке или Путина, кого бы вы предпочли слушать? 134-21-35. Соседа по лестничной площадке. Подслушивать. Ну, телефонные разговоры и все. Путина 134-21-36. Я бы Путина лучше слушал бы. Че бы я стал слушать соседа? Нафиг мне сосед? Да он дурак, наверное, мне кажется. И потом у него какие-то банальности будут. А?
Да, бытовые подробности.
Господи, я боюсь разочароваться в соседе. Так-то я еще хоть с ним здороваюсь, а я перестану здороваться, если я буду слушать. Он, наверное, про меня что-нибудь говорит, какие-то гадости. Уж Путин точно про меня ничего не говорит. Это хорошо. Понимаешь сразу? Если бы у вас была возможность подслушивать телефонные разговоры, Путин вот сказал, что это вот гадко, мерзко и прочее. А я подумал, что если, в принципе, ну, в принципе, если бы была такая возможность, я бы скорее слушал Путина, чем соседа. Нафиг мне сосед нужен? Я его видел, это лицо. Да боже мой, да у него таджик умнее, чем он сам. Этого соседа, я видел этого соседа. Рожа кирпичом как-то ездит на какой-то там Тойоте черной. Да что это, позор какой-то. Да не хочу его слушать никак. Зачем он мне нужен? Нет, вот правильно, очень хорошо, спасибо.
У нас первый телефон, это да? В смысле, да,
нет,
Путин?
Первое, это что вы соседа хотели бы слушать. Соседа
почему
бы вы хотели.
Почему люди хотят послушать соседа?
Странно, странно. 41% хочет слушать соседа. Ну, очень странно, очень странно. 41 на 59 сейчас было. Ну, это вообще потрясающе. Зачем вам сосед, объясните, пожалуйста, 39? 39 на 61. 69 все-таки, 61 все-таки Путина бы слушали, мне кажется. Ну, это очень правильно, очень правильно. Зафиг вам. Да, но и там бы ничего не услышали, потому что, я думаю, Путин по телефону почти
вообще ничего не разговаривает.
Да он почти вопросов не решает. Да, здравствуйте.
Сергей Дарьян, здравствуйте, полковник.
Полковник, я думаю, если бы мы слушали Путина, мы бы ничего не услышали, потому что мы бы услышали такие фразы.
Телефона нет, насколько я...
Не-не, а он все равно к телефону-то подходит, но наверняка говорит такие фразы, типа, ну вы подъезжайте.
Ну, примерно так. Здесь дело в том, что вот лично я бы, конечно, слушал соседа, потому что сосед мне может какую-нибудь пакость устроить.
Да.
А Путин, как вы верно заметили, лично про вас или про меня вообще ничего не говорит.
Абсолютно верно, да.
Вот. Но вот здесь я бы хотел обратить внимание на что. Посмотрите,
да.
Как только Обама первый раз сказал про трансатлантическое партнерство и свободную зону свободной торговли,
да.
Появился Сноуден, который сказал, а они вас подслушивают. Ну, такой да. Секрет Полишинеля, король голый, да?
Да.
Значит, то есть, если 80% серверов на территории США...
Ну, ясное дело, что они все слушают, конечно.
Ну, да, было бы удивительно, если бы они не пользовались.
Ну, конечно.
Значит, начались некие проблемы. Потом, значит, появился еще один там какой-то. Сейчас новая ситуация, и опять шпионы, и опять прослушивают. То есть, как только начинается разговор о зоне свободной торговли, опять
сразу кто-то...
начинается, так сказать, ну как можно свободно торговать,
паранойя.
Если меня прослушивают.
Спасибо.
Никак, что неправильно.
Спасибо большое, полковник, со знанием дела. Вот видите, как очень хорошо. Я никогда никого не прослушал, должен вам сообщить. И мне кажется, что если бы даже у меня была возможность, я бы не хотел разочаровываться в людях и почти никого бы не слушал. Совсем никого. Но если бы я даже подслушал Путина, я бы его подслушивал, как в романах каких-нибудь... то есть для меня это было бы какой-нибудь Дюма-отец совершеннейший, там, с подвесками королевы и всякое такое, может быть, какой-нибудь Дрюон какой-нибудь. Там. Ну, то есть это для меня была бы беллетристика такая. Я думаю, что Путин ничего не говорит по телефону. Я думаю, он говорит, ну, подъезжайте. Ну, подъезжайте. И все, вот и весь разговор. Да нет, ну вы подъезжайте, там поговорим. Да, хорошо, в Новогорево, да. Ну хорошо. Ну вы с адъютантом свяжитесь. Ну и все. И вот и весь разговор. Ладно, погнали дальше. Та-да-дам, та-да-дам.
Говорит Москва.
Там чревовещание есть, конечно, что ты думал. Слушай, отмена виз. Еще одна вещь, которую я не хотел обсуждать, просто сказать. Хотел сказать, что Путин сказал, вот тоже Пренса Латина, насколько я понимаю, что в 2018 году, когда у нас будет чемпионат мира по футболу, все болельщики, вообще все будут есть без визы. Вообще футболисты, тренеры, вся вот эта гоп-компания, весь этот цирк Шапито, все эти подонки, педики и так далее. Все они приедут
ломануться
без виз.
Дальше.
Ломанутся без виз. Я странным образом подумал, что это не нанесет вреда стране никакого, понятно? Из чего следует, что по-настоящему визы можно отменить сейчас, вообще все нафиг, ты понимаешь или нет? Ну, послушай, значит, мы пускаем, смотри, чего мы боимся, когда мы делаем визы, объясни мне, пожалуйста. Шпионов мы их знаем в лицо.
Нет, мы боимся потока конкретно. Рабочих из стран СНГ.
Ничего не боимся, мы их пускаем, как мы можем их бояться.
Мы вводим визы.
Нет, мы не вводим визы, наоборот. Мы только сейчас пытаемся сказать, что они со следующего года, наверное, но это потом все равно отсрочат, может быть, станут въезжать по загранпаспортам. Больше ничего. То есть сейчас они вообще приходят по справке штурмана, там, извините, я серьезно говорю. По штурманскому удостоверению. Это мне знаешь, что я рассказывал? Мне это рассказывал Виктор Иванов, который сейчас госнаркоконтроль. А еще в давнее время, давно, когда он сидел в Кремлине, Кремлин,
так.
Я с ним имел беседу, и я помню его фразу возмущенную. Он сказал, вот люди въезжают по какой-то справке штурмана. Вообще какая-то хрень, пойми чего. Ну вот, значит, все, кто хочет, въезжают по справке штурмана. Чего мы тогда держим ягодицы сомкнутыми тесно, боясь изнасилования? Что за комплекс девственницы? Давайте откроем вообще все визы, отменим нахрен.
Ну,
что, ну? Что,
это
ну?
Еще вопрос такого, не знаю, престижа, не престижа.
Да
но
не престижа.
Нам-то запрещают всюду, а мы что, должны всем разрешать?
То есть это взаимно.
Знаете, как сложно получить российскую визу, например, испанцу? Они там вообще, не знаю, 2 месяца оформляют.
Ну, так это значит, что это несимметрично. Потому что ты здесь оформляешь мгновенно испанскую визу.
Да, это факт.
Это значит, что это несимметрично. Значит, что эти суровые люди, значит, эти суровые неумные люди в консульском отделе Российской Федерации в Мадриде, которые ходят в рубашках с коротким рукавом и в галстуках при этом, и в белых носках, как идиоты в перфорированных туфельках, с дырочками туфельках. Значит, все эти отвратительные люди с отвратительными лицами, к тому же, они просто делают несимметрично. Они просто говняются, потому что им лень работать.
Совершенно точно. Потом мы удивляемся, почему у нас нет туристов.
Конечно, конечно. Нигде я не видел нормального посольства русского. Ни разу в жизни, где я их не повидал, только везде они были омерзительны. Прямо говорю. Там находились приличные люди, с которыми можно было выпить, все до единого из КГБ. Вот люди из КГБ были нормальные. Все кадровые дипломаты просто отстой. Ленивцы такие, знаешь, это разжиревшие кастрированные коты омерзительные. Понимаешь? Хорошо, что Аношки нет. Она работала в МИДе, она бы сейчас поспорила бы. Только ГБУшники нормально выпивают, нормально хохочут, нормальные анекдоты рассказывают. Я серьезно, у меня опыт огромный. Понимаешь? Ну вот. Но не в этом дело. А дело сейчас, внимание, в том, что ты думаешь, что тебя все хотят трахнуть, а никто не хочет. Понимаешь, в чем дело? Это комплекс девственницы. Девственницы. Понимаешь?
Да.
Ты хочешь, никому не даешь, а никто не хочет. Никто не хочет. Алло. Понимаешь? Ты можешь вообще просто вообще отменить все визы сегодня.
И никто не поедет все равно.
Да никто не поедет. Поедут те, кто поедет. Таджики поедут. Ну вот слушай меня, ну серьезно, понятно, зачем мы вообще держим визу? Кто-нибудь может мне объяснить? Зачем вообще у России... Смотрите, Путин сказал в 2018 году, это будет в 2018 году, во время чемпионата мира по футболу в России мы пустим спортсменов и всю эту педерастическую команду с тренерами, кстати, всеми вот девочками, которые ходят ногами, дрыгаются. Всех их скопом пустим без виз и болельщиков тоже. Гопоту английскую, Манчестер, Ливерпульскую, всех пустим без виз. Вопрос, а почему их сегодня не пускаем? Почему мы их сегодня не пускаем? Что случилось-то? Они что с нами сделают-то? Приедут или что? Да, здрасте.
Да. Сразу можно комментарий?
Давайте.
Команда, ну как-то ну повежливее. Ну,
хорошо, договорились. Я не могу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, зачем вообще визы? Объясните, пожалуйста.
Во-первых, это двухсторонняя договоренность, которая существует.
Ну и что, зачем? Вот подождите, двухсторонняя договоренность.
Но когда я первый раз был в Лондоне, проезжая мимо российского посольства, увидел вот эту гигантскую очередь, которая там стоит,
да.
И люди говорят, экскурсовод, то только первые 5 человек смогут войти, а все остальные могут тут стоять месяцами.
Так, послушайте меня, вот секунду. Вот вы вспомнили про Лондон. Я вам скажу, как я в Лондоне получал визу. Можно расскажу?
В Лондоне визу куда вы получили?
В Лондон! Я летел из Колумбии. Я вам объясню, нет, послушайте.
У меня тоже очень интересно.
Нет, секунду. Я прилетел из Колумбии, из Богота. Значит, я прилетел оттуда, в Лондон, пересадку делать. Конечно, замешкался, конечно, самолет улетел или что-то такое было, неважно. Значит, я пошел к какому-то сикху, сидит сик, индус, обмотанный с ног до головы такой специальной челмой, как вы знаете. которую они не сбривают всю свою жизнь, эту челму. Ну вот, значит,
прирастает.
Да, а он мне говорит, why do you want to go to London вообще, он мне говорит, вообще. Uh-huh. На чистом бенгальско-хиндийском.
Ну, понятно, понятно.
Я ему говорю, because I cannot sleep standing like horse. Я говорю, я не могу спать стоя, как лошадь. Он, я серьезно, я сказал, вот клянусь, вот это я сказал. Because I cannot sleep standing like a horse. Он берет спокойно, слюнявит, значит, эту свою штуку, которая у него приросла к руке, к правой. Штамп мне ставит 48 часов без права работы. И пошел. Просто
вообще супер.
Это супер объяснение. Вот слушай, вы тоже
сказали. Да. Пришел я через 5 лет, думаю, ну ладно, схожу. Да. Он мне говорит, а где вы вообще были? Я говорю, да везде. Он мне говорит, ну расскажите мне, вот в Риме, вот допустим, вы идете вот туда, что вы там видите? Я говорю, площадь Испании. Он говорит, отлично. А вот если вы идете по этой улице и поворачиваете вот сюда, то есть я был гидом у него на собеседовании. Да. Я говорю, здесь находится вот такой памятник, вот такие церкви, вот так, вот так. Он говорит, идите, через 3 минуты виза будет готова.
И все.
Но с лошадью
чуть ли не круче. Скажите, что с лошадью чуть ли не круче. А? Нет, с лошадью было
железный
нормально.
Железный аргумент, да.
А?
Шикарно.
Because I cannot sleep standing like a horse. Не, ну серьезно. А что, хорош. В Хитровке где поспать-то? В Хитровке негде спать. Там все время какие-то люди ходят неопрятные, все кричат, какие-то истошные голоса, плиз, там, гейт 71, там, где все время в ухо дудят все время. Хитровка воняет. Знаешь, чем Хитровка воняет? Старыми, облезлыми этими карпетами. Вот они... Вот карпет вот этот, который они на пол приклеивают, вот это. В Хитровке он пахнет мышами, каким-то паскудством каким-то. Знаешь, ужасного вонь какая-то, неопрятно все. Господи, чтобы я здесь лег... Фу на вас. Никогда. Да ну их к черту. Хорошо, я не понимаю, зачем мы держим визы. Непонятно? Я не понимаю. Можно спросить? Зачем они? Эй, ребят, надо отменить вообще визы в России. Это я предлагаю. Ну просто отменить визы в Россию. Вообще. Визы... В Россию въезжает кто хочет. Шпионов мы знаем. Это первый вопрос. Второй. Если они въедут, хорошо, мы их зато поймаем, всех отправим в Магадан. Это прелестно. Все остальные... Азербайджанцы, пожалуйста, прекрасные люди, не спорю, да? Значит, там туркмены, нет, туркменов все время мало, неважно. Значит, узбеки и так далее. Они все въезжают по какой-то карточке штурмана. Это мне Виктор Иванов говорил. Они, говорят, въезжают по карточке штурмана. Ну, Виктор Иванов, который возглавляет этот, значит, он же работал у Путина кадровиком когда-то. И он меня, ну, там, типа, вербовал или что-то. Понимаешь? Сам, 2,5 часа мы с ним разговаривали. 2,5 часа. Ну вот, и типа он удостоверился, что я говно, и никуда не взял меня. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, он удостоверился, что я говно. Потому что результат этой беседы был какой? Нулевой. Ну, правда. Слушайте, так надо отменить чертовы визы, я считаю. 134-21-35. Да, отменить 134-21-36 и оставить. Все-таки нужны визы, нужны. Как-то надо отгораживаться от мира. 134-21-36 оставить. 134-21-35 отменить все нафиг визы. Не надо никаких виз. Кто хочет, пусть приезжает в Россию. Все. Пусть кто хочет. Вредных, плохих посадим нафиг в Магадан. Все, у нас всегда есть выход, у нас есть Магадан. У них нет Магадана, у нас есть. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, это прекрасно. Хорошо, и поэтому визы не уже. Таджики так приедут. Вы от них визами не отгородитесь. Американцы лишние приедут, что ли, вам? Ну что они вам сделают, американцы? Что они вам сделают плохого? Объясните мне, пожалуйста. Что вам сделают плохого, американцы? Признавайтесь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктор, по поводу виз. Визу-то можно отменить, но, например, на чемпионат мира спецслужбы будут работать в усиленном режиме на пределе своих возможностей.
Ну да.
Они так могут месяц отработать, но они же не могут так всегда работать.
Почему? Смотрите, заходит человек, мы их всех знаем. Если у него взрыватель в руке, например, в правой, мы видим клемма и кнопка красная, значит, лучше арестовать. Нет взрывателя, добро пожаловать. Тогда их всех видно сразу. Вот если вы в аэропорту бы работали, или бы на улице, на земле бы были ментом, да вы просто насквозь их всех подонков видите. Насквозь.
Но, когда будет наплыв миллиона туристов, я не думаю, что это можно.
Да никто сюда не прибывал. Вот ошибка. Вот ошибка. Да вот ошибка-то в чем? Да никто не приедет.
Ну, посмотрим в 2018 году.
Не, никто не приедет. Я вам объясню. Сейчас освободите всех от виз. Нет никаких виз. Все. До свидания. Никаких виз. Никто не приедет. Зачем вам приезжать? Они же сидят у себя дома, надо вечером, надо там, сказать, палисадник полить и так далее. Вы думаете, что все хотят непременно приехать сюда и навредить? Ни хрена подобного. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Абдул, здрасте. Так, да.
Такое у нас уже было, аналогов в мире нет. В Москве был кубок, финальная игра Лига чемпионов.
Да.
И шпивали. И по приказу по Владимиру Владимировичу отменили виз для болельщиков. Это у нас уже было.
Было. И никто... А мы не рухнули. Мы нафиг никому не нужны, так сказать.
Я вам скажу...
Почему? У нас комплекс девственности. Алло. Понимаете? Комплекс девственности. Мы боимся, что какой-то интрудер в нас войдет, в тело белое вопьется. Я тебе
сейчас говорю, правда. Существует, как мне рассказал мой близкий друг, он работает по борьбе с терроризмом. Когда большие мероприятия, все органы безопасности и штатов, и англичан, французов,
приезжают.
Они между собой.
Милое дело.
Работают, и, естественно, те помогают. Вот этого дурака можно пустить, этого дурака нет. Они тоже своих придурков там знают.
Ну, конечно. Я и говорю, ливерпульская гопота.
Вот это вот страшный страх, который стоит, это какой-то мне это снимается. Потому что этого пустим, этого не пустим. В принципе, они работают между собой.
Господи.
То событие, которое тут будет уже будет мероприятие.
Давайте пустим уже... всех посадим, выроем новый Беломорканал. О чем вы говорите? Иностранцы будут. А? Иностранцы, послушай меня, насобираем всю мерзость со всего мира, да, посадим.
У нас же есть план развития Дальнего Востока. Может,
в том-то и дело, о чем, конечно.
Поработает.
Ливерпульских чувачков, которые ходят в трениках постоянно, блюя на каждом перекрестке, отправим строить БАМ и так далее. У нас есть прекрасные, роскошные возможности. Я серьезно говорю, ну что вы, ну как, я мне даже стыдно за вас. Вот это не должно, нужна открытость, абсолютно. Мы должны шокировать мир открытым. Шокировать. Россиян пугает возможность ядерной войны. Вас пугает? Это уже все, это уже следующая тема. Ку-ку. Все, не звоните по той уже, теперь новая. Россиян пугает возможность ядерной войны. Во враге они записали США. Это перспективная темка, ее можно разогнать даже и на потом, на после 10. Во враге они записали США, Украину и Великобританию. Большинство граждан РФ верят, что в мире сейчас возможна ядерная война. Выяснил ФОМ, Фонд общественного мнения.
Да, 64%. Ядерный гром,
64%. Да. Не верят в ядерную войну, 20%. Я верю в глупость с ядерной войной. Мне кажется, знаешь что, вот специальной ядерной войны никто не делать не будет.
Так, случайно.
Случайно. Где-то начнут играть в домино в этой самой, во Власихе какой-нибудь американской, под Денвером. Под Денвером, Форт Уорс. Начнут играть в домино. Но не там где-то присядут, или что-то не так положат, или что-то, и оно рванет. Понимаешь? Случайно. Потому что никто не верит в ядерную войну. Но играют все, сидя прямо на красных кнопках. Вот и отсюда может произойти, что хочешь. Коленка чья-нибудь попадет в красную кнопку случайно, оказавшись на панели управления. Мало ли что. Ну, всяко может быть. По данным ФОМ, применение ядерного оружия сейчас верит 64% респондентов в России. Не верят 20%. Затруднились с ответом 17%. Интересно, наши слушатели что? И еще главный враг России. Еще мы исчистим главного врага России. Давайте исчислим все это, сделаем. Сейчас у меня есть одна минута, мы начнем эту тему, а потом после 10 ее продолжим. Скажите, пожалуйста, вы верите в возможность ядерной войны? Ядерной войны в... сегодня. Сегодня ядерная война возможна. Я не голосую, потому что у меня нет времени поддержать голосование, а просто спрашиваю вас. Алло, здравствуйте, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ядерная война возможна?
Нет, ядерная война невозможна. Солнечному миру, да-да-да. Ядерному взрыву, нет.
Еще я знаю пару песен на этот счет. Ну скажите, а почему у вас такая уверенность?
Потому что у нас в руководстве страны не дураки сидят.
Не дураки, но смотрите. Очень давно, например, мы с вами сильно не дураки. Все время сидим, и у нас есть красная кнопка. Понимаете? Да. Значит, ее может включить уборщица. Ее может кто-то острой коленкой включить. Случайно домино может попасть, костяшка. Кто-то забьет дупль там этот самый. Отдуплится доминошкой. Понимаете, что-то может произойти случайное. Дальше проржавеет рычаг, который удерживает ракету, и она пойдет на пружинке. И пойдет. Понимаете? То есть может быть что угодно. Она полетит в Куру на Камчатке, а перелетит маленечко до Сан-Франциско и так далее.
Что? Ну, тогда да. Если так, то да.
Ну, конечно. Дальше, смотрите, надо лед взорвать. Например, большая подводная лодка «Воронеж» стоит подо льдом. Ей надо взорвать лед. Она пускает вверх ракету, чтобы взорвать лед. ракета взлетает, американцы думают, что она ядерная, пускают по нам ответный удар, а это был не ответный удар. А значит, Воронежу теперь надо стрелять настоящие ракеты. И пошло, и поехало.
Да, Сергей.
Что-то вы зря надеетесь, короче. Надо валить в Алтай куда-то. Ладно, 9.58 после 10 найдем врага. Главный враг по ФОМу это США. Секундочку, США, сейчас я найду. Великобритания и Украина. Мы определим нашего главного врага после 10. Поехали.
Подъем. В движении.
Движение. 3 балла. 3 балла. А люди уже свалили. 3 балла. Значит, сместилась пробка. Красная плохая пробка на юге была до Профсоюзки и даже дальше. Теперь она до Варшавки совсем красная, а потом начинает помаленечку ковылять. Красно-желтая становится. Плохо перед Ленинградкой на внутреннем КАД. Это внутренний КАД, то, что я сказал перед Варшавкой. Плохо перед Дзержинским внешним КАД. Очень плохой. От М4. Дальше. Значит, перед Ленинградкой внутренний. И внешней перед Дмитровкой. Все остальное, ребят, любо-дорого посмотреть. Прямо город чудесный. 3 балла. Я считаю, что все уехали. Просто все уехали. Все в отпуске. А почему мы не в отпуске? А я уеду на следующей неделе. Алло, здравствуйте. Вот Аношечку дождемся. Алло, здравствуйте. Алло, где едете, что видите?
Ой.
Ой, говорит он. Молодец прям. Молодец, врасплох. Алло, здрасте.
Доброе утро, это Фрог. Да,
Фрог, здрасте.
А отстоял от Варшавки до Профсоюза час, вот с 8.30 до 9.30. Да. Дальше за 20 минут до Риги. Рига влетает в Москву, как зигзаг молнии с Москвы стало.
Так слушайте, а вот что происходит? Происходит то, что вы... Единственная есть пробка в Москве, всего одна. И вы в нее и...
Ну, я же еду на работу, на Первой Волоколамской, рядом с метро Октябрьское поле.
А-а-а, вон что. Спасибо, все понял. Это Фроги, наш всегдашний обычный патриот станции, член клуба, я бы даже сказал. 9:59:55, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранатов Сережа.
Десять часов 5 минут, пятница, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте. Ты такой баском. Да? А ты можешь, да, низким голосом, ну-ка, да, прорычи что-нибудь. Скажи, я девочка-одуванчик. Басом скажи так. Я девочка-одуванчик, скажи.
Ну так, на заказ
не давай, попробуй. Ну что ты, ну что это? Ну не можешь подыграть, что ли?
Ну попробуй. Экспромтом.
Ну давай, обязательно, хорошо.
Неожиданно.
Запомни фразу. Я девочка-одуванчик. Я девочка-одуванчик. Так, нужно придумать конкурс на отбивку. Я уже придумал, хотел вам признать. Эх, жаль, Степан. Похоже, олигархи России не по пути с народными республиками Новороссии, говорит Юстас. Да, я думаю, что Россия и своя... Я об этом говорил, кстати, и давно. Я написал этот видос еще в мае. О том, что Россия использует... На самом деле, я говорю это с марта. Россия использует Новороссию как дымовую завесу Крыма. Так, никаких отпусков, всем работать, говорит 001. Москва резко против национализации в ДНР и ЛНР, против их политического курса на народную демократию, говорит Юстас. Это все сообщения, которые я читаю. После Олимпиады потеряли Украину. Что потеряем после чемпионата мира, говорит Алексей Петерс. После Олимпиады потеряли Украину? Нет, Украина началась 30 ноября, я напомню. 30 ноября на Европейской площади. Беркут, ОМОН, это тамошний ОМОН, да, окружил 200 студентов в 4 утра и избил их, не оставив пути ухода. То есть без коридора их избили. Не оставив коридора. То есть, ну, в мясо били просто палочками. Вот, своими. И дубинками. И это 30 ноября. При чем тут Олимпиада-то? Алексей Петерс, вы что, что-то перепутали? Так что Алексей Петерс сейчас еще нам авторство припишет, что это мы все сделали, что мы actors. Нет-нет, не надо. Это Евросоюз как раз наговнякал там на Украине. Потом американцы пришли с матерной руганью в адрес, как вы очень хорошо помните, Викторию Нуланд в декабре. Матерная ругань, куда идет матом Евросоюз, объявила Виктория. Дальше американцы рулили уже с декабря. Так что мы тут, простите, не надо нам ничего приписывать. Хорошо. По данным ФОМ, возможность военного конфликта с применением ядерного оружия верят 64%, россиян не верят в такую угрозу 20-17%. Да, дальше. И есть народы, которые мы считаем главными врагами. Я очень прошу вас написать. Три врага. 52% граждан считают, что угроза применения ядерного оружия исходит от США, 12% от Северной Кореи, 9% от Пакистана. Тем не менее, главными врагами, главными странами недружественными ставят 77% респондентов США, 66% Украина. Украина очень близка к главному врагу, к США. И 19% с большим отрывом Великобританию. Это главные враги. Попробуйте написать нам, кто главные враги, главные недружественные к нам страны. Значит, смотрите, вы можете написать нам с сайта говоритмосква.ру, там совсем легко писать все, вообще. Написать в эфир, просто здоровая такая плашка. Потом, значит, еще на СМС +7 925 8888948 по 925 коду. Вот, и, наконец, вы можете на «Говорит МСК» писать. «Говорит МСК» в Твиттере. Тоже абсолютно удобно. Главные враги. Первый — США, второй — Великобритания, третий — Польша. А Украину, Алекс, забыли. 44-й — США. Три раза США. Британия, США, Бандеровская Канада. Интересно, фроги. Бандеровская Канада. Ну, а Украина как филиал, что ли, тогда? Британия — старый и самый опасный враг. Британия. Британия последний раз делала нам что-то хорошее, знаешь, когда?
Так
фундаментально за Россию била. Фундаментально. Ну, говорят, она... Говорят, это я не знаю, насколько это подтверждается. Британия поддерживала нас против Польши при Минине и Пожарском. При Минине и Пожарском. Британия поддерживала... Минина и Пожарского против поляков. Mm-hmm. Опасаясь усиления Польши. Опасаясь серьезного, существенного усиления Польши. Потому что Польша готова была поглотить Московское княжество, Московское царство. И таким образом Польша расширилась бы бесконечно и стала бы огромной державой. И англичане очень беспокоились. Только Англия наш враг, говорит Макс Релакс. Польша, Великобритания, Катар, 51-й. США, Украина, Канада, пишет Макс. США, Китай, Европа. Подпись Светика. Светик. Европа, ну, как Евросоюз, вы считаете, да? Хорошо. Так. Главные наши враги, вот какие, пишет Рома. Пиписька Аполлона, цветные бутсы, ну и Америка. Америка на третьем месте после цветных бутсов. Главный враг России, она сама, говорит Светлана Ивановна. Хорошо, а давайте вот поэтому главный наш враг — российская олигархическая элита. Дайте говорить, Анна, говорить. Будем говорить обязательно. И да, а хочешь проголосовать? У нас три этих самых.
Да, давайте.
Давайте, смотрите. Значит, смотрите, важное голосование, важное. 36-64, мне надо предыдущее выписать, я не могу так, а? На секундочку. Я здесь, я потом верну. 36-64. Это предыдущее голосование, которое я, кстати говоря, забыл уже, какое было. Ну, не важно. Вот. Ты не помнишь, какое предыдущее голосование? Ну, покажи.
А верите ли вы в возможность ядерного взрыва?
Ядерный взрыв?
Да.
Нифига.
Нет.
Это отменить визы было. Вот.
А,
визы. Отменить визы. Саня, я помню, ты не помнишь. О чем это говорит? Ну ладно, не важно. Я не буду говорить о своем превосходстве. Хотя оно очевидно. Давай. Новое голосование. Значит, ФОМ, Фонд общественного мнения, выписал трех врагов России, недружественные страны. По мнению респондентов, и там был научный опрос, у нас антинаучный, 77 поставили США, 66 Украину, 19 Великобританию. Значит, я даю США в соответствии с голосованием в ФОМе. США, главный враг России, 134-21-35. Украина, 134-21-36. Великобритания, 134-21-37. Вот так. У нас... Секундочку. Все, понеслась. Все. Три номера. Главный враг России. Главное, недружественное по отношению к России страна. США, 134-21-35. Украина, 134-21-36. Великобритания, 134-21-37.
Говорит Москва. Подъем.
Так, смотрите, что у нас наголосовалось. У нас 59 сейчас за США, 20... Нет, все меняется каждую минуту. 22, не удивляйтесь, 21 вот за Украину. И, наконец, там 20, 19, 21. Все время мерцает разные цифры за Великобританию, которая враг, главный враг России, главная недружественная страна. И, тем не менее, Соединенные Штаты 58. 58% это у наших слушателей. Напомню, в России по научному опросу 77 респондентов поставили США на первое место в списке врагов России, 66% Украину и 19% Великобританию. У нас Украина намного меньше. Намного меньше. У нас всего 22% ставят Украину на второе. Итак, если вы считаете, что США главный враг России, 134-21-35, если считаете, что Украина, 134-21-36, и если считаете, что Великобритания, 134-21-37. Я хотел бы поговорить об этом с нашими слушателями. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Обоснуйте. Обоснуйте. Здрасте.
Вы знаете, вот по поводу того, что кто наш главный враг, я думаю, конечно же, это Америка, да?
Да.
И, в общем-то, я думаю, что их стоит опасаться, но они достаточно умны и одновременно достаточно глупые. Вы знаете, вот у меня...
Я бы сказал, да, позвольте, они...
Как просрется мир, да, в ядерной войне? Типа Клинтона задерет очередную Монику Левински на этот чемоданчик ядерный, начнут трахаться.
Да, сейчас нехорошо, нехорошо. Лексика допустима только одному enfant terrible. Но это не вы. Нет, это не вы. Слушайте, давайте так. Значит, ваша мысль основная, насколько я понимаю, что американцы аналитичны, но схематичны. Правильно вы сказали это? Он сказал, они достаточно умны, но достаточно глупые. Я думаю, он имел в виду, они аналитичны, но схематичны. Мыслят схемами, избирают простые паттерны для описания мира. Алло, здравствуйте, да, слушаюсь. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, скажите, пожалуйста, кто разрушил Советский Союз? Америка или еще кто-то?
Мы сами, абсолютно
точно. Мы сами враги себе, очень хорошие. Вот
да. А до этого Российскую империю разрушили?
Сами разрушили.
Абсолютно. И всегда это надо сказать, ну, давайте тем не менее скажем, что это правящие элиты сделали.
Ну, значит, почему правящие?
Ну, потому. Я в этот момент, когда я ремонтировал набережную Фрунзенскую, там цемент мешал на тротуаре, я не понимаю, как я разрушил Советский Союз. Я не понимаю.
Сергей, да. Минуточку. Да. Вы меня отвечайте. Вот читайте Блока, есть стихотворение замечательное. «Друзья», написанное 100 с лишним лет тому назад.
Давайте.
Там хорошо все сказано. Какие мы... замечательные люди, и что мы делаем?
Я не знаю.
Мы все разрушаем сами.
Я изучал руками. Все, нет, не знаю, я не верю. Ну, я не верю. Я не думаю. Я учился в университете дружбы народов. Никому ничего плохого не делал. Изучал. Все время изучал все подряд. Включая Блока и Бунина, и чего хочешь. Значит, я изучал все подряд. Летом в стройотряде напротив Пентагона, напротив этого самого, и, ну, вот на Фрунзенской набережной. Mm-hmm. Ремонтировал набережную. Не помню я плохого от себя никакого. Лопатой кидаешь песок, кидаешь цемент, месишь, потом ведро воды вперед, и там щели замазываешь. Молодец, Сережа, каждый раз. Опять молодец. И вчера был молодец, опять молодец. Понимаешь, нет? Я что разрушил-то? Ничего я не разрушил. Так, хорошо, поехали. Значит, кто главный враг России? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Ну, я думаю, значит, три у меня страны.
Давайте.
Мальта, Дания, Кения. Нет, Танзания.
Танзания, нет. Танзания, значит, менее всего понятно мне. Мальта, вероятно, в связи с мальтийским орденом. Дания, безусловно, зарезала жирафа Мариуса и замучила принца датского, как вы помните.
Да. Ну, а там где-нибудь кто-нибудь съел.
Танзания.
Вот. Потом они непредсказуемые. Мы про них ничего не знаем. Танзания. Вечно молчат где-то там, что-то такое.
Боюсь, что они слишком предсказуемые. Если, да, если у вас в руках хотя бы есть $20, то вы можете предсказать любого танзанийца. Абсолютно серьезно. Ну вот. И какие-то даже, может быть, и дружба. До дружбы дело дойти может даже. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, да, это Владимир из Дубая.
Да, Владимир, слушаю вас, прошу вас.
Вы знаете, у меня вот очень интересная сентенция про Великобританию. Почему-то давайте. На самом деле у меня большой опыт на пребывание на Ближнем Востоке. Могу ответственно заявить, ну, вот в пределах своей ответственности.
Давайте.
Великобритания – страна, которая по-прежнему, как и в конце 19 века, абсолютно управляет и контролирует этот регион. Скрытно, незаметно, без криков, без демаршей, но абсолютно.
Да, понимаете, они научились просто, они научились пользоваться, понимаете?
Вот уровень как... влияния колоссальный.
Да.
Теперь, что касается...
Но они делают это в интересах сегодня. Сегодня они сегодня они делают это в интересах Соединенных Штатов.
Ну, наверное, в какой-то степени, да, все-таки больше всего для себя. Они прекрасно здесь ориентируются, имеют прекрасные экономические интересы, и все у них очень хорошо, к ним прислушиваются, как никому другому.
Да.
Никакая Америка здесь и близко не лежала. Что касается врага, нужно понимать врага и противника. Когда говорят, что это наш враг, ну, представим себе, мышка – большой враг кошки. Что мышка может сделать кошке?
Ничего не может.
Ничего. Поэтому говорить о том, что нам представляет угрозу, там, какая... Наши враги Украины. Ну, хорошо, Украина. В 2008 году нашим главным врагом была Грузия, которая ничего нам сделать не сможет.
Нет, Грузия, но... Грузия была, знаете, она могла вызвать дефамацию. Она могла...
Вот, да, да, ну, конечно. Да, да. Испортить настроение и так далее и тому подобное.
Потеряться.
Да. Но если говорить о реальном... Наверное, люди, когда говорят враг, представляют себе противника, который представляет угрозу существованию страны. Но
да.
Это, безусловно, Китай.
Да.
Китай, который растопчет, заберет, отнимет тихо, быстро, долго ли, но сделает свое. Опасаться реальных врагов, ну вот нас не любят, ну и что, пусть не любят.
Слушайте, враг, Владимир, можно вам вопрос от другого слушателя, который сейчас написал на сайт? Александр Фельдман, Александр.
Да.
Я с удовольствием читаю Александра Фельдмана в Фейсбуке. Еще это мой друг из Фейсбука. Он классный, он интересно пишет. Вот, и он написал. Странно, что никто не назвал врагом России пресловутых евреев и прочих сионистов. Ответьте, пожалуйста, почему все-таки вот в этот момент?
Как-то... Руки не дошли. Сейчас будут патриоты. Главный враг России, враг,
кто?
В том понимании, в котором наши слушатели, я думаю, оперируют, это русские патриоты, которые готовы положить какое угодно количество людей ради непонятных целей.
Ну, ради кристаллизации.
Ну, патриоты, на самом деле.
Ну, ради кристаллизации.
Когда идеология и эмоции управляют экономикой и военной мощью, это, простите меня,
это
может завести очень далеко.
Ну, это как вот... Можно я тогда тут с вами поспорю? Что значит далеко? Вот я вам скажу, куда это завело. Например, идеология плюс применение военной мощи привело к созданию, к восстанию сначала, а затем и к созданию Нидерландов и так далее. Да? Значит, это же самое привело к созданию Мэйфлауэр, отправился и пристал, наконец, в Америке, и была создана Америка.
Сергей, ну, абсолютно согласен. Ну, мощи, а не сознание своего величия без реальной сильной железной задницы.
Готовность умирать ради идеи привела к созданию великих империй, великих стран, великих...
Но это время ведь прошло, к сожалению.
Нет. А я считаю, что... А вот я думаю, что нет. Вот давайте однажды вернемся. А хотите сейчас вернемся к этому? На самом деле нет. На самом деле, может быть...
Я полагаю, что идеология нет. Без военной и экономической мощи
ушла. Вы знаете куда? Вы идете теперь заседать в русское правительство. Рядом с Дмитрием Анатольевичем Медведевым...
Упаси Господи,
нет,
не вообще будет понятно.
Рядом с Дмитрием Анатольевичем, который заявил, что повышение качества жизни и комфорта граждан России приведет к созданию гражданского общества. Значит, потому что он считает, что материальный консюмеризм приводит к созданию гражданского общества. А я так
не идеология.
Думаю.
Это же не идеология.
А я думаю, что идеология. А я вот целиком за идеологию. Вот я идеологическое животное. Мне кажется, что жертвенность, готовность жить и умирать за идею и приводит к созданию великих наций. Понимаете?
Ну и в этом смысле, почему, так скажем, боятся ядерного оружия того же самого Ирана? Потому что идеология есть, нет дубинки. Сочетание душ пока не работает. Как только появится то, о чем мы с вами говорим. Сочетание реальной мощи с идеологией – страшное оружие. Но когда мощи нет, идеология, она сама по себе, мелкие брызги.
Идеология Ирана, к сожалению, Иран обратился за кристаллизацией к архаичности. Понимаете, и Россия идет в архаичность.
Но это тоже своего рода идеология, которая пользуется массой.
Абсолютно верно. Но это не идеология прорыва. Это идеология комплекса девственницы, того самого. Ты боишься, что тебя трахнут, и обращаешься взглядом вспять, пытаясь сжать ягодицы. Понимаете, это идеология сохранения, консерватизма в известном смысле. Это не идеология прорыва, это не завоевание горизонтов. Вот в чем дело.
Плюс констатация собственной неспособности двигаться вперед по пути прогресса.
Констатация слабости и желание, знаете, где-то на правом бочке полежать. Вот это как в больничке, так прижаться где-то и полежать. Пока. Но может быть для накопления сил, а может быть для накопления слабости.
Сергей, вы бывали в Венесуэле?
Конечно.
Вот смотрите, Венесуэла. Вы когда-нибудь, вот смотрите, Бразилия сборная по футболу, Мексика сборная по футболу, Колумбия, Уругвай, Парагвай и так далее. И тому подобное. Вы когда-нибудь слышали про сборную Венесуэлы и про футбол?
Нет.
Зачем оно им надо бегать, когда у тебя 28 градусов 365 дней в году, и под деревом можно лежать? Упадет сверху, ты его съешь, 4 урожая в год.
Насчет климата Колумбия не хуже климат, то же самое, плоскогорье.
Но вот Венесуэла в этом смысле загадочная страна.
Не, они просто никогда не играли по-настоящему.
Им не нужно. Все ключевые посты управляющие Венесуэлой занимают женщины.
А вот дайте ответьте, почему? Что значит? Вот давайте.
Потому что они говорят про венесуэльского мужчину. Венесуэльский мужчина как телефон. Он либо все время чем-то занят, либо просто испорчен и не работает.
Да, я вот тепло. Думаю, вы задали вопрос. Да нет, везде тепло, господи, ну рядом тепло, в Бразилии тепло, что?
Не-не-не,
там есть бокситы, там есть нефть, там есть Сальто-Анхель, высочайший водопад, километр с лишним. Что еще есть в Венесуэле?
Но нефть венесуэльцы не добывают, добывают и контракторы, и СП.
Там есть хорошие песни, я даже знаю некоторые. «Йонас и Анастасианурас де ля Раука Либрадор». Я могу петь по-венесуэльски, но когда я не трезвый, у меня это удается гораздо лучше. Хорошо, Владимир из Дубая выдал несколько тезисов, которые звучали категорично, и в то же время меня не убедили. Слушайте, не убедили. Хотя интересно, всем рассказать интересно. 59% считают у нас, я остановил голосование. 59% главный враг Америка. Главный враг Украина 21%. И 20% главный враг Великобритания. Великобританию наделяют умением манипулировать. Великобританию наделяют умением интриговать. Великобритания страна, которая интеллектуально разводит всех. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я считаю, что все-таки Великобритания за нее и голосовал. Почему? С древних времен Великобритания вполне подтверждает свое умение стравливать тех, кто мог представлять ей угрозу. Она там чуть ли не с 600-х годов стравливала страны, она не дала развиться в свое время Франции, устроив там революцию. Она в свое время сильно осадила Голландию, уничтожив ее флот. Вспомнить Первую мировую войну, это, конечно, спорная уже тема, ее сейчас сложно доказать, но все-таки я считаю, что это очень велика была британская заслуга того, что у нас случилось Октябрьской революции.
Знаете,
что
мне кажется,
мы
что
обломались Первой мировой.
Мне кажется, что даже если мы с вами чуть-чуть преувеличим роль Великобритании, все равно преувеличить ее почти невозможно. Действительно, Великобритания веками умело стравливала врагов, умело балансировала, умело манипулировала в отношениях. Вообще они мастера отношений. Это правда.
Вот я считаю, что сейчас Великобритания, собственно, ничто не изменилось. Она все так же заявляет, что у нее нет постоянных союзников, у нее есть постоянные интересы. Она эти постоянные интересы бледет свято. И имеем то, что имеем. Великобритания стравливает...
Главный враг. Хорошо, я сейчас отправляюсь писать все это в Твиттер, но я имею в виду вот эти все результаты голосования. Ладно, договорились, а Даша будет вам бубнить... что ты будешь? Я девочка-одуванчик.
Да.
Я девочка-одуванчик. Погнали.
Обзор прессы.
Доброе утро. Большинство граждан РФ верит, что в мире сейчас возможна ядерная война, выяснил фонд «Общественное мнение». Ядерная угроза, по мнению респондентов, исходит прежде всего от США. По данным ФОМ, возможность начала в мире военного конфликта с применением ядерного оружия верит 64% россиян. Не верят в такую угрозу 20%, 17% затруднились с ответом. При этом 53% респондентов уверены, сегодня опасность ядерной войны выше, чем, например, 15-20 лет назад. Пишет об этом сегодня «Коммерсант». В Нью-Йорке официально появилась улица имени Сергея Довлатова. Это пересечение 108-й улицы и 63-й дороги в районе Квинс, где писатель жил более 10 лет после эмиграции из СССР. Теперь он будет именоваться проездом Сергея Довлатова, пишет «Московский комсомолец». У 3-летней девочки из американского штата Миссисипи, которую, как считалось ранее, удалось излечить от ВИЧ-инфекции, вновь обнаружили смертельный вирус. Наличие вируса у ребенка показало первое за последние 5 месяцев обследование, которое было проведено в июле. В связи с этим медики были вынуждены возобновить терапию. Исследователи все равно считают случай с девочкой большим прорывом, так как обычно после прекращения терапии активность вируса возвращается на прежний уровень уже через несколько недель. О первом случае излечения ребенка от ВИЧ ученые из университета Джонса Хопкинса объявили в марте 2013 года. Подробно об этом пишет Лента.ру. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов раскритиковал ректоров российских вузов. Он заявил, что хотя финансирование высшего образования увеличилось в 20 раз за последние 10 лет, качество этого образования только падает. Вузы ждет реорганизации и сокращения персонала, пообещал министр. Пишет об этом сегодня газета.ру. Вчера Пресненский суд Москвы начал рассматривать громкое уголовное дело о хищениях имущества Минобороны через структуры оборонсервиса. Организатором всех махинаций считается бывший начальник департамента Минобороны и близкая подруга экс-министра Анатолия Сердюкова Евгения Васильева. Пользуясь неограниченным доверием чиновника, она, по версии следствия, вводила его в заблуждение. Госпожа Васильева, как пишет «Коммерсант», в свою очередь отметила, что такого дурачка вряд ли бы назначили на пост главы военного ведомства. Комментируя обвинения, она отметила, что не признает их, поскольку считает противоречивыми, неконкретными и непонятными. По ее данным, организованной группировки мошенников в министерстве не существовало, а сама эта формулировка была выдумана следствием. Как она говорит, обычной деятельностью Минобороны следователи пытались выставить как преступную, в частности, работу министра обороны. Он единственный принимал решение по всем этим сделкам. Пишет об этом сегодня «Коммерсант». Роспотребнадзор разрешил курить в ресторанах электронные сигареты и кальяны без табака. При этом с 1 июня 2014 года, когда вступил в силу этот закон, возникали споры, можно ли курить на верандах и считать это помещением. У Роспотребнадзора на это есть разъяснение. Курить нельзя в любой точке общепита, которая имеет надземную часть, представляющую собой какую-либо искусственную возведенную плоскость, навес или какой-то вид ограждения, включая декоративное. То есть курить за столиком, который стоит на тротуаре и не под навесом, можно. Пишет об этом сегодня «Комсомольская правда». 10:29 и 55 секунд. Это был обзор печати.
Очень хороший Маркин. Мы сейчас позвонили Маркину, в смысле редакция. И я так что обратил внимание на в Твиттере, на «Говорит МСК», есть этот твит, значит, Маркин потрясающий. У Порошенко такие же шансы освободить Савченко, как стать президентом Америки. А «Говорит Москва» News, посмотрите, «Говорит Москва» на сайте. Значит, Маркин всегда был остроумец и острословец. Он разит вербально всех и врагов. Но у меня на самом деле серьезный вопрос. Вы знаете, про случай с Савченко, это серьезная тема. Она наводчица.
Да.
Помнишь, это песня неприличная? Нет, не помнишь? Вот говорила, она наводчица, а мне плевать, но очень хочется. Там, не понимаешь, это блатной же, ты блатной не очень изучал.
Нет, почему
не
воровайка, я что-то такое слышал.
Слышал, помните? Да. Да, Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил под стражей до 30 августа украинскую гражданку Надежду Савченко. Она звезда украинская. Вот что важно, чтобы вы понимали, что это не просто там Надежда Савченко, да? Она очень известная женщина, молодая женщина, которая на Украине одна из таких вот... как это сказать, один из символов современной Украины, современного украинского национализма, вот этого вот антирусского, в том числе, национализма и так далее. Она делала вот что. Она прежде, она во-первых, ездила в Ирак, где помогала американской армии, вот, и на самом деле украинцы же и при Януковиче и так далее занимались этим. Она ездила в Ирак, и она была штурманом Ми-24, то ли какого-то вертолета. Она была штурманишкой, штурманцом была на вертолете. Значит, то есть разбиралась, там прокладывала маршрут и все такое, понимаешь? Что там сложного на вертолете прокладывать маршрут? Ты на самолете, ты рассчитываешь силу ветра, ты рассчитываешь приводы, куда прийти, через что идти. На вертолете это что там сложного? На вертолете даже моя овчарка могла бы быть штурманом. На самолете другое дело. Там это работа на самолете. А на вертолете, ну какая там может быть работа? Тыр-пыр, какая-то вот эта несерьезная вся эта хрень крутится, что-то такое. Ну куда? Смешно. Можно же сразу корректироваться. На самолете там серьезно, там. А на вертолете сразу поправляешься, да и пошел, поправляешься, да и пошел. А?
Я не знаю. Фига. Ничего про вертолет.
Да ладно, на вертолете. Кажется, не... Да на вертолете быть что? Тьфу, да это вообще айфон свой достал, да и смотри GPS, куда ты летишь. Господи помилуй, тоже мне работа нашлась. Ну ладно, она была штурманом на вертолете. Ну, предположим, что это работа, хотя это не работа никакая, не важно. Значит, дальше что она делала? Сейчас, когда начались вот эти действия военные, она там на своем вертолете не хотела сидеть штурманом. Поскольку она боялась, что она не примет участие в военных действиях, то она взяла отпуск. Там, на службе, взяла отпуск. И поехала воевать. Она поехала, записалась в Айдар. Она делала интервью массу, чтобы вы понимали, насколько она медийное лицо на Украине. Она массу интервью давала, и все на свете. Она говорила, как хорошо защищать Украину, и все на свете. Понимаешь?
Mm-hmm.
Ну вот. Я тебе могу, если хочешь, но вот секунду буквально, я сейчас на YouTube. Видишь, надо было мне раньше озаботиться, но я, конечно, этого не сделал. Дать ее. Значит, ее в результате посадили. Ее в результате отловили. И ее сейчас обвиняют в том, что это она наводила удар минометчиков, она наводила удар, она была наводчицей. Ну, она вообще, она говорила об этом сама. Значит, что она наводчица. По группе ВГТРК, вот где убили, тиранили человека, убили оператора и так далее. То есть она наводила, она точно понимала, что она делает. Она точно глазами видела, что там гражданские. Напомню, это был один из выходов из города, который был создан гуманитарный коридор для выхода стариков. И Надежда Савченко, значит, что она сделала? Она зашла на высоточку, она увидела там в бинокль, как выходят эти старики и как вокруг крутятся. Да, и почему снимали камеры, почему не боялись? Потому что, ну, стариков выводят, значит, а камеры там крутятся вокруг. Она именно это увидела, она точно понимала, что убивать будут гражданских, и она вызвала туда огонь, дала эту точку. Вот она сама.
Офицером Збройних сил України. В мене відпустка. Вже другу відпустку я провожу на сході. Як діючий офіцер, я прекрасно розумію, що ця війна не є правильною з самого початку. Тому що перший раз я її проводила на сході, знайомлячись з сепаратистами, це Краматорськ, Слов'янськ. Я говорила з людьми, я з ними спілкувалася, слухала їхню думку, що хочуть вони. Ну, саме місцеві жителі, поки це ще не були найомники. Війна, яка діється зараз, а точніше операція, яку її називають Збройні сили, проводиться зазвичай силами внутрішніми, а не армією.
Тому що
коли хлопці, дівчата, які ніколи не отримували зарплату і не були Збройними силами України, і їх не утримували народ, платячи свої податки, приходять сюди, щоб виконати свій патріотичний обов'язок, а армія сидить і чекає наказу, це є просто вопіюще неправильно.
она подстрекает армию в атаку, зовет армию в атаку, потому что она говорит, что добровольцы идут в бой, а армия ждет приказа. А на самом деле армия должна рваться в бой без всяких приказов. В общем, она говорит, что она уже второй отпуск, насколько я понял, второй отпуск проводит на востоке Украины. Она каждый раз пишет там на отпуск себе в своей части, она военная. И приезжает сюда воевать. Она приезжает воевать, она вызывает огонь минных расчетов, минометных расчетов. И она, конкретно она, гордилась тем, что она вызывала огонь по старикам и съемочной группе ВГТРК.
Пишет, что она знала расположение журналистов и передала, якобы передала координаты украинским силовикам. Есть вот такое сообщение.
Нет, она наводчица. Ты пойми, что такое наводчица. Ты не понимаешь, что такое наводчица. Смотри, вот у нас минометный расчет прячется за горой. За горой. А мы с тобой выползаем, это мы наводчики будем. Мы выползаем на горочку. Угу. Спокойненько у нас там, так сказать, клок травы какой-нибудь, ага, куст на голове, там еще что-то. Вот. Мы в бинокль смотрим. Они наблюдают. Они говорят туда. Она говорит, по мобильному телефону прям наводила их. Значит, наблюдаем. Нашему минометному расчету говорим. Значит, вижу, наблюдаю,
вижу
это.
Вижу цель, да.
Вижу цель. Она глазами видит, что это старики идут. Что это старики выходили из города. Это был гуманитарный коридор. Почему туда приехали столько видеокамер? Потому что ополченцы организовали гуманитарный коридор и вызвали телевизионщиков. Вот, смотрите, мы выводим стариков. Вот почему событие-то было. Вот почему там были телевизионщики. Они не просто там телепались, а это было событие, вывод стариков из города. Она видит глазами, что идут старики. Она видит глазами, что стоят люди с камерами. Дальше она дает им примерные координаты. Угу. Ну, у них и на картах это есть и везде. И дальше она им помогает пристреляться. Первая мина пошла. Она так вот навесиком. О-хо-хо-хо-хо. Бэмс! Упала. Она им говорит, там, допустим, 50 метров левее, 50 метров правее, чтобы попасть в людей. То есть это Надежда Савченко конкретно помогала расчету. Она им говорила корректировку, давала корректировку. Так, ребята, мина пришла, но 50 метров правее, давайте, 50 метров правее. И они тогда, они попадают уже в камеры, в эти самые, в съемочные группы. Вот тогда они попадают в съемочные группы, когда она руководит огнем. Понимаешь? Ты поняла теперь,
да,
что
да,
она... вот ее какая была работа. Украинский консул второй день ждет встречи с Савченко. Глава МИДа Украины беснуется, значит, и говорит, что это Гуантанамо и так далее, и так далее. Она, наши ее заполучили в Воронеж. Как, мы не знаем. По версии Следственного комитета, она пришла как беженка, ее опознали и арестовали, и увезли в Воронеж. Больше похоже, что она была захвачена, с моей точки зрения,
ну да, зачем
ополченцами.
Ей... Да, зачем
мы
ей...
не знаем, может, она диверсант. Она же безумная, она же безумная. Она такая вот яростная. Понимаешь? Значит, что нам с ней делать? Что нам с ней делать? Теперь, когда весь мир знает, что она у нас. 7373948. 7373948. Что нам с ней делать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня Надир зовут.
Да, Надир.
Ну, во-первых, хотел бы уточнить, что в экипаже Ми-24 там летчик-оператор называется должность. Во-вторых, она имела навыки еще авиационного наводчика, то есть она могла наводить летательные аппараты на какие-то цели.
Ну да.
Это первое. Вот. Ну, во-вторых, если все правильно как бы обстряпали, что сама она перешла на нашу сторону, ее тут задержали, будет формально, хотя адвокаты будут и там кто-то, американцы, Порошенко и кто угодно на этом настаивать. Ну, что надо судить, а потом что получится.
Ну, то есть можно вот, ну, знаете, так, просто тупо судить и все. Не обращая внимания, как она к нам попала, и придерживаясь своей версии, что она пришла как беженка.
Ну, подождите, но документы будут оформлены, если правильно, как она к нам попала, ну,
да,
как ее задержали и так далее. Вот, беженка она, не беженка, ну, было, даже пусть она и беженка, если она совершила преступление, почему не судить-то?
Ну да, то есть надо правильно оформить бумаги, больше ничего. Вот с моей точки зрения тоже. С моей точки зрения,
тоже... наверное, а там что-то оторвется тромб у нее или что-то еще, но это, ну, это уже ее проблема. Уже
повезет, как повезет. Всяко же бывает с тромбами. Тромбы, они такие, так сказать, непоседливые. Вот, понимаешь, в чем дело? Ну, на самом деле, ну вот она пришла, не пришла. Значит, все говорят, что ее изловили. Ее изловили. Кто ее изловил? Мы не знаем. Ополченцы. Мы не знаем, кто эти ополченцы. А может, и не ополченцы. Ее изловили какие-то правильные люди. И вывезли в Воронеж. Это, может быть, правильные люди, которые вообще не ополченцы. Это могут быть правильные люди, которые при поддержке ополченцев. Это могут быть ополченцы. Это может быть, что она сама пошла в Россию. С чего бы это? Но она могла пойти, например, для совершения теракта. Угу. Наша официальная версия, что она пошла на границе, с нее косыночку сдернули. Говорят, а можем мы косыночку сдернем с вас? И смотрят, опаньки, да это же Савченко. Да это же Наденька Савченко. Ну иди сюда, голуба. Понимаешь? То есть вот такая наша официальная версия. На самом деле эта официальная версия нуждается просто в правильных бумагах, больше ничего. Больше ничего. Просто надо сделать правильные бумаги. А, алло, здравствуйте, 7373-948.
Алло, здравствуйте, да.
Да, здравствуйте.
Это Александр меня зовут.
Да.
Как раз, вы знаете, хотел высказаться. Дело в том, что неважно, как она сюда попала, это вообще не имеет значения. Вот, мне кажется, что если это человек, который ведет войну против России, то он должен быть осужден.
Здесь гуманитарное преступление. Смотрите, дело не в том, что против России, а здесь гуманитарное. Да. То есть она наводит огонь на гуманитарный коридор, на стариков и на съемочные группы. То есть она
совершенно верно. Да. Она совершает преступление. Как она сюда попала? Да я, конечно, на все...
Садисточка.
То, что ее изловили и привезли сюда. То есть, но это не имеет значения. Для... Какое это имеет? Значит, что теперь ее отпустить, если она сюда попала?
Ни в коем
таким
случае.
Способом? Ни в коем случае.
Ни в коем случае.
Вот, ее надо судить, и все.
Все, она же будет гордиться. Она же будет гордиться. Она же на суде расскажет, как она наводила. Она же... Мы же знаем о том, как она наводила, потому что она этим гордилась уже.
Вы знаете, опыт показывает, что они все гордятся, эти террористы. Потом они почему-то заканчивают самоубийством в тюрьме и так
всякие
далее. Ну, будет гордиться, будет гордиться пожизненно дальше у нас.
Сейчас говорят, да. Рассказывают о ней там вот в СИЗО, где она сидит, что чудесным образом говорит по-русски и читает по-русски русскую классику и с восхитительным образом стала русской. Да, вот,
конечно, этот способ, то, что она говорит там в зале суда по-украински, требует переводчиков или еще что-то, это способы некой защиты, и так кажется, что она таким образом как-то защищает.
Ну, кажется, что она подольше просидит, так пусть сидит долго.
Пусть сидит и все.
Долго.
Я не вижу. Америка так делает.
Гигантская выгода. Вот скажите, согласитесь, что гигантский плюс России – наличие Магадана. Без Магадана было бы...
Магадан, совсем было бы
не так.
Уже нарекательное имя, все, но у нас есть другие прекрасные места.
Ну, есть поселок Харп.
Да,
есть,
куда мы можем отправлять по туристическим путевкам.
Да. Я рад. Еще раз, всегда при столкновении государства с узником стараюсь думать в пользу узника. Всегда, когда государство против узника... Я стараюсь в пользу узника, потому что государство ломает судьбы, а узники попадают ни за что, ни про что. Но именно Савченко, я рад. Я так рад, я просто... Если бы я знал, кто помог ей перейти границу, я бы руку пошел, пожалуй, этим
людям. Вот 08 пишет, был репортаж, что ее захватили ополченцы на территории Украины.
А я думаю, что ополченцы, они немножко тоже ходят там, кстати, там, значит, не такие уж они ловкие. Не такие уж они ловкие. Я надеюсь, что это был спецотряд какой-то наш. Я надеюсь, что это как раз и были вежливые люди, которые прогулялись туда, взяли Наденьку и привезли ее в Воронеж. Вот я надеюсь. И я надеюсь, что это станет известно когда-нибудь, и я надеюсь увидеть этих людей, и я надеюсь пожать им руку. Я надеюсь пожать им руку и сказать, братцы, вот это молодцы, молодцы. Понимаешь? Потому что за такие вещи надо отвечать. За такие вещи надо отвечать. Если бы я наводил на стариков минометный обстрел, я бы наводил где-нибудь на стариков и журналистов под Ивано-Франковском или под Тернополем, я был бы не против, чтобы меня тоже судили. Понимаешь? Потому что мне в голову не пришло на стариков и журналистов наводить. Понимаешь? Это же надо какое ожесточение иметь в душе. И как надо лишиться души, сердца и ум надо иметь одурманенный, чтобы наводить огонь на стариков и журналистов. А Савченко это делала и гордилась этим. Она гордилась. Она это воспевала. Это предмет гордости. Поехали дальше. А у нас есть какая-то отбивочка какая-то?
Говорит Москва.
Поехали. А что? Извини.
Давно по всем каналам Савченко показывали, как ополченцы ее взяли. Почему сейчас так говорят?
Нет, потому что сейчас говорят, потому что они требуют ее отпустить. Сейчас Порошенко выступил, сейчас все выступили, что она в Воронеже незаконна и прочее, прочее. Понимаете? Значит, я надеюсь, десятый раз повторяю, что ее взяли не ополченцы. Я надеюсь, что ее взяла группа специально чрезвычайно вежливых людей, которые туда прогулялись. И я надеюсь, что вежливые люди по таким вопросам будут включаться. По таким вопросам. Что? Ночи короткие, но успеть можно. Ночи короткие. А скоро ночи будут длиннее. Можно и до Киева будет прогуляться. Ну а почему нет-то? В декабре, знаешь, какие длинные ночи? Можно и прогуляться. Так что я на это очень надеюсь. Хорошо. Слушай, значит, я хотел сказать про русскую оппозицию. Есть некоторые статьи сегодня об Ольге Романовой. Ольга Романова, которая, если ты припоминаешь, это вот жена Козлова, который сидел за мошенничество, что-то вот такое было. Что-то такое было. Что-то он там, кстати, не поделился с Луцкером, что уже само по себе нехорошо. Нехорошо даже уже с ним ничего-то не поделить, уже даже нехорошо. И Ольга Романова, которая все время вызволяла мужа, и на этом основании сделалась правозащитницей. Она отказалась от участия в выборах в Мосгордуму.
Да. Значит, не смогла собрать.
Не смогла собрать. Я еще десятый раз прошу москвичей, кто нас слышит, москвичи, вот этих всех кандидатов от оппозиции, значит, так же, как будто бы отказались Илья Яшин и Николай Ляскин. Всех депутатов от оппозиции. Без пощады спрашивайте. Вопрос один. Крым. Крым. Пусть сучьи дети говорят. Пусть сучьи дети высказываются. Без ответа на этот вопрос не должны они проскочить никуда. Вот пусть займут позицию. Пусть не выворачиваются, как ужи, а займут позицию. Крым. Двоеточие. И после того, как они выскажутся, мы подумаем, хорошие ли они в Мосгордуме люди. Или они нехорошие в Мосгордуме. У меня другого нет, понимаешь? У меня есть пороговая вещь, пороговая. Человек должен ответить по Крыму. Ответил, дальше давай уже думать по существу. Да, так, понимаешь? Как было в Гоголевской сечи украинской, русской, русской, православной.
Напомните.
А как? Вот, значит, в Бога веришь? Верю. Перекрестись. А теперь ступай, в который сам знаешь курень. Теперь ступай, в который сам знаешь. Все, главное, пороговая вещь. Перекрестись.
Угу.
Все, наш, иди, пожалуйста, до свидания. Так же точно должно быть с оппозицией. Ровно так же. Вопрос. Крым. Ага, молодец, все, наш. Дальше давай, спорь с Путиным, спорь с кем хочешь, спорь с Единой Россией, но ты ответь на принципиальный вопрос, после этого начинай спорить. Если ты споришь и утаиваешь ответ на принципиальный вопрос, иди в жопу, все, сразу, разговор окончен. Никакого разговора не будет. Понятно? Вот это очень простая вещь. Так, значит, Ольга Романова снялась, я ее с этим поздравляю. Избежала позора, потому что позор был бы страшный. Очень хорошо, что она снялась. И очень хорошо, что Илья Яшин тоже снялся. Потому что тоже был бы позор страшный. Провал был бы страшный. Они избежали позора, слава богу. Слушай, вузы ожидают удары. Это очень интересно сегодня на газете «Ру». Я читаю про Ливанова. И не то, что уже было две недели назад, что он собирается ограничивать там филиалы вузов и так далее.
Да-да-да.
А вещь, на которую обратил внимание Ливанов, новая, что в силу демографической ситуации в разы снижается количество студентов. То есть дело не в требовательности к образованию, насколько я понимаю Ливанова. Ливанов
да,
объявил.
А
в том, что студентов нет.
Нет, студенты есть.
Нет.
Их просто
Ливанов
меньше,
заявил,
чем...
вот послушай меня, да. Вот давай я прочитаю. Ливанов заявил, что в ближайшие годы продолжится снижение количества студентов вузов в силу демографической ситуации. Отучились люди большого поколения, 84-й, 87-й, 87-й, угу. Все, они отучились. На этом все, а большое поколение закончилось, больше нет.
Так а в чем проблема, я не понимаю, учите тех, кто,
да,
кто есть.
Я тебе объясню, в чем проблема.
Проще.
Проблема в том, что все сельские ПТУ, которые были, все деревенские ПТУ, включая ПЭТ имени Ленина и ПЭТ имени Крупской, сделались университетами.
Это да.
Дальше. Все эти ПЭДы наплодили, став университетами, наплодили филиалов. Внутри у них подозрительное образование. Подозрительное образование. Потому что в филиалах вовсе никакое. Я видел один из филиалов историко-архивного института, который теперь РГГУ.
Да. Где?
Я видел его в станице Георгиевской, в Ставропольском крае, на окраине, на самой захудалой. Уже когда из Георгиевки едешь в сторону Комсомольского, вот туда, вот в Ставропольском крае, вот когда уже уезжаешь, Новопавловку, угу. Так ты видишь, уже полностью там, значит, чешется об забор свинья, и значит, и все это собачки какие-то бегают. И там ты видишь, написано, филиал РГГУ. Но это позор последней степени. Не в центре, не в центре. А именно на окраине, уже где свиньи даже уже считают, что это уже тоже окраина. Ну куда это годится? Ну как это может быть? Так кроме этого, Ливанов говорит, студентов будет в разы меньше. Значит, качество образования не повысится точно. Качество образования как было плохое, так и будет. Это понятно тебе? Так, в третьем году было 1,4 миллиона выпускников. В третьем году. А в этом году 650 тысяч. В ближайшие 5-6 лет ситуация не изменится, а изменится. То вот что изменится. Количество студентов будет еще снижаться. Если в 2008 году студентов было 7,5 миллионов, то в этом году 5,7. Через несколько лет их останется всего 4 миллиона. Студентов будет меньше в два раза, чем в 2008 году. Понятно? Значит, тает количество студентов, тает.
Так.
А вузы, количество вузов тоже уменьшается, но непропорционально меньше. То есть все наши вузы по-прежнему останутся курсами кройки и шитья. Понятно? Разновидностями ПТУ. Как они и были. Потому что если студентов станет меньше в два раза, то вузов надо сделать меньше в четыре раза. Но это не будет сделано. Это не будет сделано.
Почему? Он как раз и пишет, что вузы решат реорганизацию, сокращение персонала, пообещал министр.
Сколько? Сколько? Он догоняет демографическую яму. Он ее догоняет. А надо опережать, чтобы качество образования росло. Ты понимаешь? Надо опережать. Но Ливанов догоняет то, что уже давно. Ливанов не может догнать. Он как щенок гоняется за собственным хвостом. Он не может догнать прошлогодний снег. Он догоняет 2008 год сейчас. Он, наконец, вспомнил, что 2008 год состоялся. Сейчас уже 2014-й. Ливанов не может догнать собственный хвост. Качество образования — это курсы кройки и шитья, черт бы их задрал, вместо университета. Вот что происходит. В движение.
Подъем. В движении.
Движение. Пожалуйста. А что в движении? 3 балла. Значит, на МКАДе, ребят, очень плохо. В городе шикарно. Поезжайте все в город. Не ездите по МКАДу сегодня. Я бы так вот прострелом через город быстрее получится. Потому что весь юг с 4 до 7 по циферблату, весь юг проблемный. То внешний, то внутренний на МКАДе. Перед Дмитровкой большие проблемы на внешнем МКАДе. Перед Ленинградкой большие проблемы на внутреннем МКАДе. Не надо ездить. От Рублевки до Минки плохо на внешнем МКАДе. Не надо, в городе шарно. На шоссе энтузиастов не лезьте, и все будет хорошо. Правильно? 11 часов мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 11 июля.
Подъем.